Братья и сестры, ну, мы уже знаем, в какое время живем, и знаем многие, кто с более пожилых, каким путем Господь вел церковь свою, и знаем историю церкви от дней апостолов. И в Слово Божие, когда мы читаем 77-й псалом, он говорит такие слова. «Не скроем от детей» — это 77-й псалом, 3-4, 5, 6 и 7 стих. Там сказано так. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силою, и чудесаю, которые Он сотворил». А я думаю, в нашей жизни, в наши дни, Господь не меньше чудеса совершает и совершал, как совершал некогда. Потому что мы, находясь в той атеистической стране, которые ставили вопрос о том, чтобы не было ни одного верующего на земле, то есть в той стране, то смотрите, я думаю, вы помните, когда Хрущев говорил, что покажу вам последнего баптиста. Это был план. Ну, а план Божий показал совершенно обратное. Сейчас очень многие кагибисты стали баптистами. Я вам скажу даже такой пример. Михаил Иванович был в Америке, и он встретил там человека, который увидел его, узнал и говорит: «Слушайте, вы знаете Бойко?» Он говорит: «Да, знаю». «Передайте ему, что когда-то прокурор, который судил ее, сейчас покаялся и является членом церкви в Америке, членом церкви Христовой». И таких было, я думаю, что братья прошли и сестры, которые сидели в тюрьмах, это было неспроста, это было то благовестие, которое доходило до самых высоких. Мне приходилось с генералами беседовать, сидеть с ним о Христе. В лагере прямо приезжали, когда меня посадили в тюрьму, и там заключенные стали говорить, что надо мной сильно издевается. И там бунт устроили, а потом прилетели с Хабаровска вся администрация. И мне пришлось, будучи в изоляторе, он спросил: «А вы за что сидите?» Я ему сказал: «Я хочу иметь с вами личную беседу». И он взял меня в кабинет начальнику, и мне пришлось стоять свидетельствовать. Минут 45 я ему свидетельствовал о своем убеждении, о своей вере, которую Господь, как меня нашел Господь. А потом после, скажу вам, пришлось услышать, что этот же генерал, Волоха фамилия его, тоже попал в тюрьму. Тоже попал в тюрьму. И я думаю, это неспроста была у нас беседа. И многие, которые проходили, братья и сестры, по тюрьмам, то это было великое свидетельство. Чего? Нашей непоколебимой вере во Христе Иисусе. И вот почему Господь, зная все это, Он нашел нужным на страницах Священного Писания оставить нам такие слова, чтобы мы говорили детям нашим, а дети своим детям, как сказано, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Что, что мы возвещали? Возлагать надежду на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. То есть, чтобы мы поняли, что мы являемся детьми Божьими, и наши дети тоже должны быть детьми Божьими, но они никак не могут быть детьми Божьими, хотя они наши дети, пока они не покаятся, не родятся свыше. И вот Господь говорит, что было время, мы знаем, хоть и молодежь, чтобы сегодня знала наша, о том, как Господь одержал эту победу, что мы сегодня и здесь, в этой стране, и в нашей стране можем свободно собираться, не боясь, что придет милиция, сейчас кого-то заберут. Это победа великая, которую Господь совершил в нашей стране, бывшей Советского Союза. Эта победа достигла многих стран. Хотя сейчас есть еще многие страны, которые христианам, так сказать, ведут борьбу с христианами, но это уже последние вздохи. И хочется сказать, еще одно место хочу прочитать, братья и сестры, чтобы когда я буду говорить о пути, который меня Господь вел, чтобы ничего мне не приписали, как мне как личному личности. Когда мы читаем второе послание к Коринфянам, 4 глава, 4 глава, а здесь сказаны такие слова. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 5, 6, 7 стих говорит такие слова. «Ибо мы не себя проповедуем». Мы не о себе говорим, братья и сестры, потому что это путь, который вел Господь нас, не только меня, а всю церковь свою. Поэтому тут моих заслуг абсолютно никаких нет, потому что это заслуги общей церкви. А в основном взять, это заслуга только Христа. Здесь сказал: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, но не нам. Поняли, братья и сестры? Потому что некоторые говорят, что если мы говорим о том пути, который Господь нас вел, то это мы хвалим себя. Нет. Если бы не Господь, никто бы из нас не прошел бы этим путем. Я скажу вам, что, во-первых, я воспитывал семья атеистической. Я не знал Бога. Родители меня нас не учили Бога. Я ничего не знал о Боге. И когда я вырос, ходил в школу, хорошо, я неплохо занимался. Потом стал комсомольцем. Потом избрали меня секретарем комсомольской организации. И я до войны был призван в армию, в полковую школу. В общем, началась война, я попал в плен. Попал я в плен, привезли меня сюда, в Германию. Тут меня в Германии ранили штыком. И я разочаровался в жизни, думаю, никогда не видел этих людей. А война, это знаете, что это? Это, можно сказать так, извините, я сказал грубо, это зверство. Потому что человек человека не видели, и человек на человека идет, как на зверя. То есть что с такими, ну как сказать, напоят людей, и пошел вперед. И я разочаровался в жизни, я думал, для чего жить? И хотел покончить самоубийством, но у меня тут бунтует. Ну, знаешь, какое слово бунтует? Противоречие. Не может быть, чтобы такое разумное существо, как человек, вдруг с такой безумной кончиной жизни. Еще не жил, и надо умирать. И вспомнил и физику. Кто учился в школе, знает о том, что закон физики говорит о том, что в мире сам по себе ничего не возникает, и ничего не исчезает, но все видоизменяется. Закон сохранения материи, закон сохранения энергии – это вечные законы, они неизменные. Я думаю, а во что же я изменюсь? Ну, если умрешь, убьют, во что изменишься? И меня это стало немножко беспокоить. Ну и скажу вам, когда нас привезли в Германию, выстроили в строй и спрашивают, командир есть, выходи. Никто не выходит. Политруки, замполиты есть, выходи. Никто не выходит. Потом спрашивают, коммунисты есть? Я не видел, выходили, нет. Но когда спросили, комсомольцы есть, я поднял руку, думаю, вот это есть момент расстрелять. А то, думаю, бежать, еще ранят, будешь калекой. И я поднял руку, и они, значит, и я выхожу, и там еще некоторые люди вышли. А потом они стали, немцы, человек пять их было, стали по ряду проходить. Первый ряд так, кто вышел в сторонку, а они стали сами проходить и проверять, ты веди, ты веди, ты веди. Первый шеренг, пять шагов вперед. Вторую шеренг проверили, тоже вышли. Третий, четвертый, так, пять шеренг проверили. И нас набрали 85 человек. И, скажу, не ошиблись, все эти люди были в коммунистическом духе. И вот они нас завезли в лагерь Заксенхаус, это возле Ораньбург. Это 35 километров примерно от Берлина. И в этом лагере были все, в основном, люди, избранные с разных лагерей, с коммунистическим духом. И нам там уже давали кто как хотел. Никакой ни привязки, ни врачей, ничего не было. И когда на меня положили, мы разгружали баржи. Знаешь, какой баржа? Баржа, на которой привозили стройматериалы, кирпич, там, значит, стройматериал, лес, цемент. И за это время я стал дистрофиком. Если знаешь, какой дистрофик. Кормили нас очень плохо. Шкурой кости. Ну, а мне, считайте, 19 лет. 20-й год. И когда я подошел, в следующий раз мне два человека берут цемент, мешок такой ложат на плечи мне, я иду. И когда я положили мне мешок, в мешке 50 килограмм, а во мне, наверное, было килограмм 30. Я так прошел несколько, и только с трапа выхожу, и меня повело. Я боюсь сейчас мешок меня придавить, я падаю вместе с мешком, а мешок как упал и лопнул. Мешок бумажный и так, пух. Пыль цементная, так сказать, вылетела, и меня немец подскакивает прямо штыком в ногу. Я схватился с горячу, он, правда, мне говорит, что хотел стрелять еще, а там немцы, конвой тоже, начал кричать на него, потом пленные подняли все крик. Я с горячу схватился, прибежал в туалет, и слышу, как у меня горячая кровь течет по ноге. Что мне делать? Я снимаю рубашку с себя, оторвал кусок полы с рубашки, завязал ногу, чтобы кровь не текла. Ну, конечно, я до вечера уже не работал. Я спрятался за кирпичи, там штабеля большие. И внес себе инфекцию. И меня начала эта рана гнить. Я на работу уже не ходил, а зима была 41 на 42 год, точно так, как сегодня. Ровно 10 лет, 12-11 год. И нас, правда, там не так было снежно, как вот у вас здесь. И нас, как и всех коллег, была холодная зима, всех нас, коллег, вывели в лес глубоко, чтобы мы собирали форост, щепки, ветки, корни, все, что горит, чтобы в бараках топили, потому что сильно было холодно. И немцы тогда говорили, что это они, старые немцы, не помнят такой зимы, как которая была в 41-42 год. И когда нас завели в лес, коллег, и у меня вся эта такая мечта, но зачем жить? Но зачем жить? Если так жить, так лучше умереть. И вот я смотрю под кустиком, да, мне захотелось по своим надобностям. Я потом вижу, под кустиком лежит бумажка. Я беру эту бумажку, она скомкана, так грязная сверху. Я ее разворачиваю, и там молитва «Отче нас». Чисто на русском языке печатный шрифт. Если бы это было в лагере, я, может быть, не обратил бы внимания. Или на дороге где-нибудь. А поскольку в глухом лесу, далеко от лагера, это еще печатный шрифт русским шрифтом. Это меня сразило. Я когда прочитал, развернул эту бумажку, начал читать, прочитал, и у меня так от темени головы по всему телу прошла такая радостная дрожь. Я стал сильно плакать. Я только сказал: «Господи, если ты есть, спаси меня». Ну и я видел свой исход уже, что с голоду так и так люди умирают. Я только скажу вам, что я 50 лет спустя поехал в этот лагерь, когда уже Германия объединилась, и я решил быть на том месте, где меня Господь впервые встретил. И там написано, поскольку там музей сейчас государственный, туда со всех стран люди приезжают смотреть, что там делали с пленными. А там написано, статистика такая, что в 41 году в начале было 22 тысячи советских военнопленных. К концу 42 года осталось только 6 тысяч. И вот я, будучи в этом лагере, взял эту бумажечку, положил в карман. Пришли, нас привели вечером в лагерь снова. Я ее приписал на чистую бумажку, и с тех пор я начал молиться. А потом стал разбирать смысл этих слов. Не просто слова говорить, а смысл. И я стал глубже, как-то меня коснулось сердце, и скажу, что я боялся, даже боялся, чтобы когда-нибудь не помолиться. Утром и вечером я постоянно молился. И уже стал вникать в мысли. И никто нас там ни перевязок не делали. И у меня с раны, которая была такая штыковая, стала такая на всю четверть. Гниет, брюки пристают, а никаких ни перевязок, ничего, никаких медикаментов, никаких врачей, никаких санитаров, никого там не было. Утром встаешь с постели, а брюки пристали к этой ране. И приходится отрывать каждый раз. И можете представить, какой-то боли, во-первых, какие-то муки. Главное, мяса нет, а слизь выделяется и пристает. И вот в одно прекрасное время, прошло, может быть, недели, две или больше, не помню сейчас, вдруг переводчик объявляет: все коллеги, вот такой-то барак, приехал вольный врач, а там все же военные немцы. Значит, в очередь стал и я. Подхожу к нему, к этому врачу, я ему объяснил, я, правда, немецкий язык учил еще в школе, дома немножко знал так. И 36-й, 37-й, 37-й год я учился в школе, я изучал немецкий язык, читать мог, писать мог, все, грамматику изучал. Я ему так на лонном языке объяснил, что мне это произошло. И он вымыл, вычистил эту рану, привязал бинтом, мазь положил и в барак. Я прихожу в барак, и у меня приходит месть. Точно Бог отвечает на мою молитву. А тут же встречная месть. Да не может быть, это совпадение. Знаете, какая борьба? Дух-то у меня какой был? Атеистический. Какой там Бог? И через время вдруг, недели три, или, может быть, три или нет, точно не помню, но прошло бы недели две-три, вызывает меня, еще вызывает несколько человек, кажется, три или четыре человека нас, на прицеп, конвой, и нас везут прямо в Ораньенбург, в военный госпиталь. Привозят туда, тоже рассказал ему, он развязывает, там все-таки мазь хоть была наложена, оно иссовывается, бинт. Да, ну, хоть легче, что брюки не приставали. И потом я когда сказал, он развязал эту рану, и вырезали мне всю эту гной, вычистили всю эту рану, ноги. И он там положил такую мазь, бинт, все, и таким широким, как у нас лейкопласт, плотный материал, еще растягивается, на всю рану мне положил. Немец говорит, не развязывай. И нас снова завезли в лагерь, и тут у меня началась уже борьба. До этого меня совесть не осуждала, а тут начала совесть осуждать, что я и курил, и ругался, и все делал. И я стал вести борьбу. Курить я бросил быстро. А вот с языком у меня началась борьба такая непримиримая, и я начал искать, почему это я не хочу делать, я делаю. Совесть меня осуждает, а я все равно против совести делаю. И прошло, наверное, может быть, месяца 3-4, может быть, и больше, я сейчас не помню. И вызывают меня еще несколько человек на вахту с этого лагеря, и нас везут прямо в Берлин. В Берлине есть такой в северном участке завод «Сименсверк». А там был лагерь недалеко от завода, 3 километра, с которой люди специально ходили на этот завод, чтобы делать там продукцию давали, там электро... Ну, их завод богатый был. И когда меня привезли, надо было ходить 3 километра, я не мог ходить, потому что я... Нога у меня калеченная. И меня оставляют в лагере. За лагерем надо было строить бараки, потому что пленные поступали. Это было в 43-м году. Вернее, 42-й на 43-й. Поступали пленные, а жить не было где. И нас, таких коллег, заставляли за бараком делать площадку ровнять. Кто лопатой, кто граблями, а кто более крепкой в руках, забивали сваи, ставили щитовые бараки и таким путем строили бараки. Но в этом лагере уже кормили намного лучше. Там завод имел, это было три брата, Siemens Schucker, Siemens Werker и Siemens Halske. Это их завод, и они кормили людей намного лучше. И я стал немножко поправляться. А потом скажу, что еще, мне немец конвой так-то понравил, не буду уже подробности рассказывать, но он начал меня подкармливать. Вот. Один конвой, молодой немец, со мной так разговаривал, и он решил помочь мне, принес мне словарь, Вертербух. И я начал изучать немецкие слова больше, и так начал говорить. А потом сменяли один другой, потом пожилой заступил за него. А этот пожилой немец мне стал часто то пельц картофель под кустиком положить, покушать, то бутербродик, и так далее, и так далее. И сто суп положить. И начал меня подкармливать. А вы знаете, когда человек голодный, быстро поправляется. Я стал быстро поправляться, а потом смотрю, я этот бинт не снимал. Он у меня уже стал как хромовый. Грязь, пот аж блестит. Я стал, посмотрел, а он уже разрывается сам. И я так эту ногу, значит, бинт сорвал. А мне как папиросная бумажечка. Эта рана такая длинная. Затянула. Ну, я уже, конечно, уже... ходил так более устойчиво на ногах. Это было где-то в 44-м году. И он меня подкармливал, а потом как-то вызывает к концу 44-го года и говорит, Николай, нас всех немцев до 50 лет забирает на фронт. И говорит, я знаю, что война скоро кончится. Буду я жив или нет, я иду на фронт, а вы тоже не будете вечно в плену. И говорит, вы тоже выйдете. Кто будет жив, значит. И он говорит, я тебе хочу сказать, что я очень богатый человек, в Германии я живу. Значит, у меня есть жена, есть дочка. Ну и стал рассказывать, что все у меня есть. И вот я хотел бы, чтобы ты был моим зятем. Вот почему он меня подкармливал хорошо. И говорит, жена знает, видела тебя, дочка видела. И говорит, на тебе вот мой адрес. Если вас распустят или освободят, значит, я хотел бы, чтобы ты был у меня дома, ну, как бы, хозяином. Ну, я взял эту бумажку, он уехал, забрали ее, я остался на том же месте. И когда в 45-м году уже наши подходили, то есть наши, Красная Армия подходила к Одеру, а у меня были друзья, и один из дружков, который кадровик, говорит, Николай, если только наши перейдут Одер, а от Одера до Берлина километр 90. Говорит, нас, немцы, всех пристреляют. Это готова армия. Ну, что будем делать? И мы решили бежать. Ну, надо тренироваться. В общем, упражняться, чтобы... Потому что там мы ходили на работу так, просто как обычно, как пленные. нога через ногу, а если бежать, так надо, чтобы мышцы были натренированы. Я, правда, спортом занимался в молодости, многими видами спорта. Я знаю. И вот мы начали тренировать мышцы, чтобы бежать. И таким путем, он говорит, что так и иначе нас или пристреляют, или американцы подведут. Значит, надо бежать. И когда наши кукурузники уже начали, то есть кукурузники советской армии начали между трубами по Берлину летать, а он говорит, Николай, это разведка, значит, скоро будет артподготовка, и наши войска придут через Одре. Потом, тогда уже будет поздно. Я скажу, мы вечером начало темнеть, и в общем мы с ним убежали. Убежали, прибежали к своим, я уже не буду подробности говорить, прибежали к своим, свои нас переодели в запасной полк, подкормили еще, и автоматы в руки, потому что в 41-42 году не было автоматов, нас немножко научили автомат, и вперед на Берлин. И мы когда пришли, встретились с своими друзьями, то они нас не признали, потому что когда мы убежали, а немцы притащили два трупа к лагерю, и говорят, смотрите, вот ваши беглецы, то есть чтобы никто не бежал больше. Ну и они нас считали, что мы погибшие. Ну, а мы все-таки остались живы. Потом кончилась война, меня забирают, я был в Гальберштате, и вызывают меня в смерч, и мне дают 15 лет каторжных работ за измену Родины. Я ему говорю, офицеру, я ведь в армии служил, я говорю, я еще не пришел присягу, я потому что все 11 дней был в школе полковой. А он мне говорит, а ты должен был найти оружие, застрелиться, а в плен не сдаваться. Ну, в общем, мне дали 15 лет, скажу вам, что с того времени я всегда молился, и когда я был на Сименском заводе, так я сильно стал вести борьбу. Первое время у меня стала сильная борьба. В чем? Я не мог понять, почему я зло делаю, не хочу, а делаю. Я начал испытывать Бога, а вдруг это все неправда. И вы знаете, кто знал, помните, как испытывал Гедеон Бога? Так я намного хуже, я не знал тогда ни о Гедеоне, ни о ком, Библию я никогда не читал. И дошло до того, что я эти испытания стал просто молиться Богу, я говорю, Господи, прости меня, что надо быть безумным человеком, что не видеть Твою руку, что Ты же меня вывел из такого ада. Но скажу, и особенно молодежи хочется сказать, что за 6 лет из 42 года до 48 года я был убежден, особенно на Сименском заводе, я убедился, я когда попросил прощения, чтобы я не сомневался, я убедился, что есть Бог, уже фактом своей жизни, но Бога еще не знал, и себя не знал. И у меня была такая невыносимая борьба, что я уже сам себя казнил, хотел избавиться от грехов, от этих всех пороков, и не мог. Я думал, что это я являюсь источником этого зла. Стал испытывать, нет, я не хочу, а делаю. Я понял, что есть сила, которая толкает меня. А что это за сила? Потому что раз сила, да сила должна иметь свой источник. Что же является источником зла, я тоже не знал. И таким путем, когда меня привезли аж на Воркуте я первый раз встретился с человеком, который читал Евангелие, я, правда, не знал. У меня за это время очень много было вопросов. Я думал, что от моей нагрузки вопросов не выдержать коробка. Потому что вопросов уйма, а ответов нет. И была такая жажда что-нибудь услыхать о Боге, как бывает, человек жаждет кушать, голодный человек. Я пережил жажду голода физического, а потом стал переживать жажду голода духовного. Но ответов нигде нет. Вопросов уйма, голова чуть ли, как говорят, не разрывается, а ответов нет. И когда нас привезли на Воркуту, я увидел, человек читает книжечку, а тогда была это вообще редкость в лагерях. Я подошел к нему и спрашиваю, что вы читаете? Он говорит, книгу жизни. А что это за книга жизни? Он говорит, Евангелие. А я говорю, а что такое за Евангелие? Я не знал, что такое Евангелие. О том, что Библию я слыхал когда-то в школе, что такое есть книга Библия, но Евангелие я не слыхал. Я спрашиваю, а что это за Евангелие? Он говорит, это религиозная книга. Я, в общем, я к нему пристал, стал просить, умолять, чтобы он дал мне. И он увидел мою жажду, Господь расположил ее, только он сказал, что это не моя, это я взял попа. Там был батюшка православный, он ее выпросил. И когда он увидел мою такую просьбу, он говорит, хорошо, я прочитаю, тогда я тебе дам, но знаю, отвечаешь за нее головой. И когда он прочитал, принес мне, дал, я начал читать, то я вам скажу, вот тут я начал, я не читал, а я кушал, то есть я ел ее с такой жаждой. Не спать не хотел, не кушать не хотел, только читать эту книгу. Я дочитался до послания к римлянам, помните, 7 глава, 19-20 стих, а там написано, что доброго, которое хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю. Почему? Там написано, потому что не я делаю, а живущий во мне грех. И тут, когда я уже прочитал эту книгу, я на многие вопросы получил ответ. И я дал ему, и он, значит, занес, и в скорости меня с этого лагеря переводят в другой лагерь. А у меня, после того, как я прочитал эту книгу, у меня возникло еще больше вопросов. А читать больше никого не есть, и никого не, кого не спросит, никто не знает. Я решил написать домой своей сестре: за любую цену достань мне Евангелие. И когда достанешь, напиши мне. С таким расчетом, если она напишет, что она достала, значит, я имел возможность с вольными людьми работать со мной там на заводе, на шахте, вернее, от завода ВМЗ, Воркутинский завод механических изделий. И я думаю, напишу их, адрес их, и она на их вышлет, они мне пришлют. Потому что в лагере строго-настрого запрещалось иметь эту, как они назвали, антисоветскую литературу. И когда мне прислали, привели в тот лагерь, я смотрю, там встретился один парнишка такой, молоденький, привезли, только привезли его этапом. Я вижу, что он не курит, не ругается. Я курить, кажется, давно еще на Германии бросил. Я с ним так познакомился, это, кажется, один из парней, который сидел в детской колонии, хотел прибежать в Германию, он немец, сам с менингитов. Ее задержали, посадили в детскую колонию, исполнилось 18 лет, ее прикинули в нашу взрослую колонию. Я так с ним подружился, и мы были как, тогда я уже узнал, как Янофан с Давидом, были неразлучные, хотя он намного моложе меня был. И вдруг сестра присылает мне письмо: Николай, то, что ты просил, я выслала тебе. Я думаю, что же делать? Выслала. Куда выслала? В лагерь. Ну что, а мы с ним уже молились. Он рассказал, как он таким мальчиком ходил в собрание, как он стишки рассказал. А для меня это было непонятно, я с этим вопросом не был знаком совсем. А Писание он тоже не знал, потому что он молодым хотел прибежать в Германию. И вот приходит, пришла сообщение и вывеска, там объявление, что на мою фамилию висит, что пришла посылка в лагерь. Мы что? Мы объявили пост. Молиться будем. И я ему: ты молись, а я пошел получать посылку. Когда прихожу в коптерку, а там обязательно стоит так: вольный коптер, заключенный коптер, вольный отвечает за все ценности коптерки, а заключенный совершает такие черные работы. Стоит обязательно военный врач и уполномоченный в обязательном порядке, то есть КГБ. И когда меня спросили, откуда я жду, я им сказал, они достают посылку заключенной, она была обшита материей, он разрезает, вытаскивает ящик, положил на стол, там специально такая открывачка, открыл крышку, и прямо крышку только открыл, а сверху лежит книга с крестом, а этот уполномоченный ЦАП, вот так ее, а у меня тут теньк, стукнуло, знаете, как бывает, говорят, ойкнуло в сердце, я нагнулся так и начал молиться. Стою и молюсь. А он перелистывает ее, и перелистывает, а потом говорит: Библия, читает. А потом мне говорит: ты что, попом хочешь быть? Я говорю: не обязательно быть попом, чтобы читать эту книгу. И он так перелистывает еще, потом кинул на стол, на угол. Врач пересмотрел продукты питания и говорит ему: ничего запретного нет. Ну и коптер говорит: давай, забирай. А мы обычно брали наволочку с подушкой. Я совсем забыл переживать, вот это переживание, забыл за эту наволочку, пришел так просто. Я говорю: извините, я ничего не взял. Они мне говорят: ну давай ему эту обшивку с посылки. Ну и коптер дал мне обшивку, я так подстал к столу, и он горнит продукты питания и эту книгу туда. Я смотрю, полномоченный стоит и смотрит. Я так крепко взял в руки, говорю: спасибо. Открыл одну дверь, закрыл, вторую дверь закрыл, и как рванул, то я говорю, что я бежал, лошади не догнали меня. Прибегаю в барак и кричу: Степа, в нас, давай быстро прятать, а то вдруг опомнится. И в общем, мы спрятали эту книгу, да, и даже не трогал ее несколько дней, а потом думаю, а жажда читать. Но я увидел, что за мной не следят. Мы достали, я ее открываю, начинаю читать, думаю, что ж такое? Я ж просил Евангелие, она мне прислала Библию. Я же Евангелие, причем Евангелие маленькое, карманное было, это такая книга. И такое, знаете, чувство как-то, думаю, как же так? ошиблась, не ошиблась, а он не знал, и я не знал, что в Библии есть Евангелие. Ну и мы начали читать с первой книги «Бытия». Раз о Боге будем читать. И так мы читали, штудировали друг друга, прочитаем главу. И давай друг задавать вопросы. Допустим, первая глава «Бытия», какой 16 стих, там что говорится. И так мы, тогда была наша школа духовная вдвоем. Правда, мы всегда прятались, чтобы нас никто не видел. И в скорости меня объявляют на этап, поскольку я считался неплохим специалистом у них, и меня объявляют снова на этап другой лагерь, другую шахту. А Библия-то у меня, а я же знаю, что когда на этап идешь, обязательно делать обыск, причем тщательный обыск. И как только меня уже объявили на этап, а я объявляю Господу пост. Я говорю: «Господи, ты знаешь мою жажду, я же только начал читать книгу, там сколько мы даже половины не прочитали». И я говорю, правда, первая меня как глянула, а картинок нет в этой Библии, я так и не стал ее смотреть, так и читали. И я объявляю: «Господи, ты знаешь, как я жажду эту книгу, поэтому ты силен, я знаю, что ты силен сохранить ее. Я буду поститься до тех пор, пока не приду в тот лагерь». А бывает лагерь, можете 5 дней, 3 дня, трое суток вести. Я не считался с этим. И таким путем, когда меня уже вызвали на вахту, я помолился и пошел. Когда приходишь на вахту, там обязательно кабинет такой отдельный есть, снимай это, выкидай из сумки все, там вещи какие. И книгу. Я, правда, уже делал такие блокноты из цементных мешков, блокнотики, записывал кое-что, что мне нравилось в Писании. И высыпаю, и там обыскивает. А я стою и молюсь. И вот пока он обыскивает, я стою и молюсь. Никуда. Моя вся мысль только в Боге, чтобы он сохранил, чтобы не забрал ее, этот дежурный. А там было проверять так, и солдаты, и бывало, и прапорщики, и бывало, и офицеры обыскивали, разные. Ну, там проверяешь все это. Снял, проверил, в сторону сунул ногой, потом говорит: «Давай раздевайся». Там раздевайте, обязательно тоже обыскивать. И потом говорит: «Давай одевайся». Я одеваюсь, забираю это, смотрю, он смотрит, другого обыскивает, я это в сумку. И приходим в другой лагерь, там такая самая история, так же сам проверяет. И скажу вам, что это чудо Господь на моих глазах совершал. И этим самым Господь меня убеждал, насколько он силен, всемогущ. И только скажу, за один раз меня за год 6 раз из лагеря в лагерь перекидывали, и это 12 обысков. И до 54 года Библия была со мной. То есть до тех пор, пока меня не освободили. И освободился я с этой Библии. Скажу вам, я когда же в лагере, уже я остался один, Степан остался в том лагере, и я когда читаю однажды, прочитаю, прилистываю, до Михея дочитал, прилистываю другой листок, глядь, а тут Новый Завет. Я как засел на Новом Завете, пока Господь не дал мне покаяния. Я узнал, кто я такой, я познал, кто такой Бог, кто такой Иисус Христос. И я там и покаялся. Никого не было, сам на сам, пред Господом. Конечно, покаяние мне было такое редкое, как бывает. Ну, и я начал сразу свидетельствовать другим людям, заключенным, о том, что есть Бог. Правда, книгу я никому не давал, не показывал. И там уже были приближенные, потом меня отправили с Воркуты на Халмею, 75 километров севернее, туда Карское море там. И там тоже я стал свидетельствовать. Правда, воркутяне, братья, знали, что в лагере есть человек, который проповедует, хотя я не был еще членом церкви. И там нас было уже 4 человека, и мне пришло время, когда меня решили, значит, освободить, хотя мне Господь предсказал на это. И у нас был один парень, заключенный, который был с нами, бесконвойник. Он выходил на работу без конвоя, и когда он вышел, там встретился на станции, там начальником станции был брат Малега с Донецка. И когда он ему рассказал, что так и так у нас тоже есть, значит, человек, который освобождают, пока я, значит, однажды я вам расскажу, как это было, значит, приходит ночью нарядчик и будет меня, говорит: «Бойко, поднимайся на этап». Я говорю: «Куда на этап?» «В Воркуту». Я говорю: «А почему все братья, то есть все люди лежать, монтажники?» Он говорит: «Быстро на Воркуту, потому что тебя на суд везут». Я говорю: «Какой суд?» Ну, привозят на суд меня в Воркуту, и судом снимают мне остальной срок, недобытый, это 6 лет. Ну, а мне дали 15. И когда завели меня, привезли на суд, ну, забили, сказал я, за что я сидел, так далее, и далее. Они потом выслушали меня, сказали: «Выйдите». Я вышел: «Подождите в коридоре». Я подождал, потом зазывают и говорят: «Так, Бойко, за отсутствием состава преступления и за хорошее, честное отношение к труду остальной срок с вас снимается. Езжайте сразу, вас повезут на Хармерью, придут документы, можете тогда идти на свободу. И таким путем, когда уже начальник станции это знал, что меня, я жду освобождения, и он сказал ему, что когда я освобожусь, скажете, чтобы я подошел к нему на станции. Когда меня освободили, я подошел к нему, он дает мне адрес, значит, город Воркута, улица Мохова, 4, до Георгий Абрамович Гам, если кто знает такую фамилию. И я пришел, значит, он был на работе, жена его, Лена, говорит, мы знали, что вас освободят, уже у нас было известно. Я когда пришел, я сразу сказал, что я хочу крещение принять, потому что я дал Богу обещание не ехать домой, пока не приму крещение. Я не хотел ехать домой, не будучи крещенным, потому что у нас никого, даже дальних родственников, никого не было верующих. А у меня была мысль, чтобы ехать домой, будучи членом церкви, чтобы я имел право проповедовать о Христе, то есть говорить им о Христе. Ну, а братья говорят, у нас нет такого человека, который бы крестил. Не было, он уехал на большую землю, как там говорят. Ну, я стал ходить на собрание. Первый раз я, когда пришел на собрание, собрание было намного меньше, по домам мы собирались. И когда пришел в собрание с Гришей Гамом, и как запели гимн первый раз, а я завел. То есть мне на душе было так радостно, что я попал в такую среду, я таких пений не слыхал, таких людей не видал и таких слов не слыхал. Я так сильно стал плакать, и все, первый день, первое собрание, я все собрание проплакал. Братья говорят, проповедь, а я плачу. После собрания говорят, Николай, ну что ты так плачешь? Я говорю, братья, ну представьте себе, откуда меня Господь вывел, и в какую я среду попал. Я говорю, это для меня, мне казалось, что мы сейчас в небо поднимемся, все. И, в общем, я там ходил, и вдруг мне сестра прислала телеграмму, Коля, срочно приезжай домой, умерла мама, отца уже не было. А тут несколько дней перед этим освободился Шаповал Данил Данилович, и как-то пригрело солнце, и снег стал таять. А там, когда снег тает на Воркуте, делают такие канавы, чтобы эта вода, снег водяной, чтобы вода уходила. И сразу речка Воркута поднялась, лед, и меня братья испытания, и потом крестили. Только лед поднялся, я сразу в воду пошел. И крестили, я поехал домой. Приехал домой, сразу приобщился к церкви. Правда, я уже переписывался в церковь, потому что сестра мне прислала, я просил, чтобы она поискала, есть ли в городе Вознесенске, я сам родом города Вознесенск, Николаевской области, чтобы она поискала, есть ли там верующие. Она нашла, прислала мне адрес, и мы приписались с ними. Я приехал, и так я приобщился к церкви, занимался с молодежью, а я в школе еще выучился, играл я в струнном оркестре, на гитаре, на мандолине, на балайке я уже мог играть. И я тут за это время, когда был на Воркуте, я стал пристраиваться и играть наши псалмы, не тербельские, а наши. И первый псалом, когда я сыграл, когда собралась молодежь, знаете, после собрания в воскресный день, мы нашли, значит, пошли к одной сестре, и там мы уже знакомились лично. И я говорю, у вас гитара есть? Они нашли гитару, я спел первый псалом «О, я грешник бедный», сыграл, и загорелось желание молодежи нашей создать оркестр струны. И мы так создали оркестр, мы стали ездить по селам проповедовать. Есть в селе какая-то одна душа. И мы говорили, соберите своих родственников неверующих, мы приезжаем. И пели, прославляли Господа, и таким путем организовывались группы. И в 58 году, правда, в 57 году я уже женился. У нас пошли дети. Ну, а мы ездили все равно проповедовать. И вдруг в 58 году пресвитер мне говорит, Николай, больше по селам ездить не разрешается. 58-59 примерно год такой. А мы пообещали, мы еще раз поехали. Он тогда снова меня вызвал и сказал, что я тебе сказал, что ты ездил по селам, не проповедовал. Значит, ты должен делать. У меня пошла с ним немножко не лады, как говорят. Я говорю, как же так? Вы пресвитер, и вы нам запрещаете проповедовать. А говорит, вот меня вызывали в райисполком, на коврик. И вот мне строго-настрого запретили, чтобы вы не ездили, не проповедовали. Ну, у нас, конечно, пошла натяжка. Я ему стал спрашивать, почему вы нашу молодежь не крестите, потому что тут же пришел приказ. Он объявляет о том, уже, кажется, в 59 году, что детей не водить, а у меня уже было трое детей. И, значит, молодежь нашу крещение до 18 лет не крестили, а уже были такие люди, что брат же брат приехал, ему обязался с армии, подал заявление на крещение, а ему крещение не преподают. Сестрам молодым не преподают. Я спрашиваю, Иван Петрович, почему же вы не крестите нашу молодежь? Они работают на производстве и говорят, жалуются, что там их после работы приходят заводит начальнику цеха, где он работает, начальнику цеха, да, завода, или же на швейной фабрике, до директора швейной фабрики, заводят сестер, и там приезжает кагибист и начинает их там, ну, превоспитывать, как они говорят. А он говорит, а нам запрещает райисполком. Я говорю, подождите, какое мне идет отношение райисполком? Хотя я был молодым, но я воспитывался не в церкви, а в лагере, я из Писания хорошо знал. Я стал с ним, как бы не то, что состязаться, а доказывать, как же так, почему вы спрашиваете райисполком? Я говорю, я на Воркуте крестился, мы никого не спрашивали, а вы тут спрашиваете райисполком. А он говорит, ну, всякая власть от Бога. Ну и начало в нас несогласие. И, в общем, меня начали на двадцатку, правда, они оставили родителей молодежных и стали говорить, что как-то молодежь надо оторвать от Николая, потому что он вдарился в ересь, неподчинение. Ну, молодежь поддерживала меня так, хотя боялись так говорить открыто. Некоторые, конечно, спугнулись. А потом мне пришло уже на открытую с ними беседовать. Я ночами беседовал, посты, молитвы я начал назначать. Думаю, а вдруг я неправильно понимаю. В общем, я перепроверял себя и свое знание. И в конце концов, когда пришлось, уже приезжал Калибабчук, областной пресвитер. Я только им сказал, я говорю, уважаю вас, вы для меня авторитет. Но высший авторитет для меня, высший из всех авторитетов, это Христос и учение. И когда я уже на основании Священного Писания убедился, что все-таки они неправильно поступают, я уже пошел в открытую несогласие. Детей я стал водить, хотя запретили, я стал водить детей с собой, носить на руках в собрание. Ну и потом, когда уже начали мне угрожать, что меня, значит, отлучить, я поехал, решил поехать, поскольку я любил статьи Карева, Александра Васильевича, если знаете такого, он был секретарем СЭКБ. Я поехал в Москву, чтобы убедиться, что творится в этом, в церквях. Когда приехал, он меня принял очень хорошо. Я ему стал рассказывать все, что у нас творится. Он слушал, выслушал меня внимательно. Потом стал говорить, Николай, ты молодой член церкви, ты еще не в курсе дела. Значит, братья тоже отбывали сроки. Поэтому, говорит, ты слушайся братьев, потому что всякая власть от Бога, кто не подчиняется власти, не подчиняется Божьему установлению. Я тогда стал ему говорить, я говорю, Александр Васильевич, я говорю, как же так? Апостолам тоже запрещали, кто священники, пресвященники, почему же они не подчинялись? Почему, я говорю, Месах, Сидрах и Авдинаго оказались в печи? Почему Даниил оказался во рве? Они же тоже не подчинялись? Он мне говорит, Николай, то было одно время, а сейчас другое время. Значит, будьте довольны, что вы еще собираетесь, так далее, и далее. В общем, долго у нас была беседа. В конечном счете я с ним не согласился. Он говорит, если ты так будешь себя вести, значит, будешь сидеть в тюрьме. Но я приезжаю домой, и тут уже мне Калибабчук встречает снова, и стал тоже уговаривать, а потом сказал братьям, он говорит, братья, ну, служителям и свету церковному, на Николая не нажимайте, он молодой, его первая любовь, вы ее как-то приголубьте, он уговкается. Но я не могу уговкаться, конечно. И у меня пришло время, когда уже встали в открытую говорить, и я детей вожу, правда, собираться, мы стали собираться по домам, кто-то, допустим, кто не мог ходить на собрание, инвалиды, там, пенсионеры, кто сильно, ну, больные, и нам пресвитер запретил и по домам собираться. И тут приходит время, и меня 1 мая 60-го года отлучают от церкви. Отлучили от церкви одного, но молодежь все-таки со мной была, мы собирались так тайно. А потом, когда, а я все-таки ходил на собрание, ну, было собрание такое, ну, постоянно стали говорить, что, ну, за меня, что неправильно поступает, что совращает молодежь, так далее, и далее. А потом мне пришлось поехать в Одессу, я встретился с пресвитером Одесской пресвитерской церкви, объяснил ему, за что я отлучен, рассказал и пригласил, чтобы они приехали. И когда они приехали в нашу Вознесенскую церковь, то 140 километров от города Одессы, приехал Николай Павлович Шевченко, приехал Мисерук Степан Никитович, он был там, жил еще. И много, еще, кажется, два или три брата. Пришли к нам в воскресенье вечером на собрание, то передали в конце собрания привет, пресвитер принял привет, а когда сказали, скажите, пожалуйста, за что отлучили Николая, а пресвитер так встал, говорит, братья и сестры, знаете, кто к нам приехал? Это приехали раскольники. В общем, выгнал братьев. Братья уехали, а потом через неделю снова приехали к нам, тоже вечером. И когда им даже привет не приняли от них, пресвитер, а когда вышли уже по конце собрания на улицу, то во дворе братья стали спрашивать церковь, за что отлучили меня. Ну, кто как, кто о чем говорил. А потом стали некоторые говорить, что действительно, когда я приехал, то есть когда Бойко приехал, у нас и молодежь как-то организована была, и никаких замечаний, никаких греховных поступков у него не наблюдалось, а то, что у нас запрещают детей водить, он водит. Вот, да, мы тоже там некоторые понимают, что это неправильно. Ну, когда братья стали объяснять положение о церквях, да, а у меня в 59-м году попало в руки положение. Когда я прочитал это положение о церквях, тут я уже стал твердо убежден, что церковь идет на путь отступления. Я сказал, кто как хочет, а я так буду жить, как написано в Писании. Ну и когда братья стали объяснять положение, законодательство о религиозных культах, и уехали. И после этого многие члены церкви стали поднимать вопрос, что меня незаконно, неправильно отлучили, и их стали отлучать. И так нас стала организовываться группа. Братья с Одессы приехали и говорят, так, собирайтесь отдельно. И мы стали собираться отдельно. А потом, когда я уже стал посещать Одесскую общину, и первый раз я встретился, приехал Прокофьев в Одессу, я с ним встретился. И когда я ему тоже объяснил положение нашей церкви, потому что у нас в Базилицейской было 120 человек в регистрированной церкви, а у нас было, кажется, человек 32, но все отлучали, у кого много детей. Кто беспокоился о своих детях, и они стали ставить вопрос, что они тоже будут водить, а их отлучали. Они так. Так мы ходили своими детьми, по домам собирались. И потом, когда Прокофьев, я попросил Прокофьева, чтобы он приехал в Одессу, то есть в Вознесенск специально, чтобы побеседовал с нашими братьями, которые регистрированы с церковью. И он взял, записал в блокнот мою фамилию, адрес мой. И в скорости я приехал домой, это было уже в 62-м году. Да, ее когда арестовали, моя фамилия была там, и ко мне приехали неожиданно КГБ, работники КГБ с Николаевым, сделали обыск тщательный, все забрали, что было у меня дома с литературой духовной, и меня забирают Николаев прямо в КГБ. И когда я зашел в кабинет, и меня начали спрашивать о жизни такой, знаете, работники КГБ, они всегда издалека заходят, и, в общем, полдня со мной не возились, как говорят, как кошка с мышкой. Я им сказал только, что я на вопросы, связанные с моим убеждением, и моих единоверцев отвечать не буду. Они заходят с другой стороны. И так до полдня у нас не было никакой натяжки, они снисходили ко мне, как считается, как они там уже считали. А потом пошли на обед, с обеда приходят, меня оставили возле дежурного, там всегда стоит дежурный на дверях. А потом приходят забирать меня снова в этот кабинет, а там так, замначальника сидел и два следователя, работники КГБ. И когда начальник стал, это замначальника КГБ, стал мне спрашивать, сколько я был в Одессе раз, с кем я встречался, ну, такие вопросы. Я ему сказал, я говорю, я вам уже сказал, что на вопросы, связанные с моим убеждением и моих единоверцев, отвечать не буду. И он тогда как студент кулаком по столу говорит, до каких пор ты будешь мучить нас? Я говорю, простите, вас три, я один, как я могу вас мучить? Он тогда еще раз как стукнет кулаком по суду. До каких пор ты будешь плясать здесь? Я говорю, простите, я не пляшу, я сижу на стуле. Он говорит, ну, Бойко, мы тебе покажем. Ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю, КГБ, в городе Николаеве. Он тогда говорит, так вот знай, ни один Бог теперь тебя отсюда не выпустит. Скажу вам, что до этого, месяц, может быть, два, я не помню, но скорости после этого, перед этим замучили Кучеренко, если кто знает по журналам, Кучеренко Николаев. Николаева замучили, а потом через время забрали меня. Я шел уже не на жизнь, а я шел на смерть. Только лишь бы никого не выдать, и лучше умереть, но не сдаваться. И таким путем, когда он начал говорить, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю. Так вот, знай, Бойко, ни один Бог теперь тебя отсюда не выпустит. А я говорю, если Господь найдет нужным, и отсюда выпустит. Он говорит, мы знаем, что ты был там, где белые медведи, но мы тебя, Бойко, отправим туда, где Макар Толят написал. А я знаю, братья и сестры, если Макар Толят написал, то Христос своих овечек кругом пасе, хоть и на Северном полюсе. И таким путем, когда он начал это злиться, стучать кулаком по столу, я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы коммунисты? Он говорит, да. Я говорю, а кто для вас Ленин? Он говорит, вождь. А я говорю, а для меня вождь Христос. И я говорю, за учение Христа я готов не только страдать, я готов умереть. А какой же он для вас вождь, я говорю, когда вас еще никто не гонит, а вы уже извратили марксистско-ленинскую идеологию, декрет Ленина, Конституцию и так далее, и так далее. Ну и я ему стал цитировать, что говорил Ленин, чтобы не просто говорить. А я ему говорю, Ленин, я говорю, в 10-м томе на 66-й странице «Крестьянской бедноте», 4-е издание, пишет такие слова, что только в России да в Турции остались еще позорные законы против людей иной, неправославной веры, против раскольников, сектантов, евреев и так далее, говорит. Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо запрещают распространять ее, либо лишают этих людей некоторых прав. Эти законы самые несправедливые, самые насильственные, самые позорные. И до тех пор, пока не будет единая полицейская инквизиция и преследование за веру, до тех пор и немыслимо даже говорить о свободе совести. Я говорю, а вы что делаете? Это же ваш вождь говорит. Ну и 6 тома, 365-я, 366-я страница, там много, конечно, все не передать. Но у меня была еще в кармане брошюрка, я всегда с ней ходил, я знал, что я буду сидеть, потому что мне еще на Воркуте Господь сказал, что я буду 10 лет иметь срок. Я и всегда с ней носил, ну и в то же время я был же комсомольцем все время, я уже кое-какие законы знал, учение Ленина немножко. Я вынимаю эту брошюрку и показываю, сидит тут замначальник КГБ спереди, а та над другим столом два следователя. Я вынул, так показываю, я говорю, признаете эту книгу законной? Он смотрит, да, а там написано так, вверху академик Струмилин, ниже крупная буква написано «Бог и свобода», а внизу политиздат города Москва 60-го года. Это было в 62-м году. Он говорит, да, признаем законно. Я открываю на 44-й странице и даю ему. А те, говорю на память, а там написано так, что в Советском Союзе церковь отделена от государства, и никто никому не дал права своим жандармским сапогом со шпорами влазить в человеческую душу и добиваться у него прав. Почему он верит так, а не иначе? Это кощунство больше, чем умовление в храме. Можете представить? И вы знаете, они обмякли. Он только мне говорит, Бойко, но ты же живешь в самом, самом демократическом государстве. Я говорю, извините, я бы не сказал бы. А почему? Я говорю, потому что вы можете говорить на любой площади, говорить, что Бога нет. А почему мы, верующие христиане, на основании Конституции, которая гарантирует 52-й статьей, свободу совести, свободу исповедания, нам так же, как и вам. Так вы почему-то можете говорить, что Бога нет, а почему мы не можем говорить, что Бог есть? А он говорит, да, я еще, а он говорит, да, а ты что, хочешь навязать свою пропаганду? Я говорю, извините, на основании Конституции я имею право говорить о Боге. Потом я говорю, у вас от Львова до Владивостока книжные магазины, киоски трещать от всякой атеистической литературы. Почему же в нашей стране, в Советском Союзе, хотя бы в Москве или в Киеве, хоть один киоск был бы для нас, христиан, или газета, или журналы. А он сказал мне, так ты что, хочешь навязывать людям свою пропаганду? А я говорю, извините, я иду в киоск, то ли я беру труд, газету, то ли известие. А я хотел бы взять нашу христианскую газету или наш христианский журнал. А он говорит, ты не прав, я говорю, да, он говорит, ты неправильно понимаешь, Бойко, что такое демократия. Я говорю, как это неправильно? Я говорю, нас в школе учили, я знаю, что такое демократия. Он говорит, у нас социалистическая демократия. А я говорю, тебе на, у вас социалистическая, а там за рубежом капиталистическая, а там фашистская. Я говорю, и так я говорю, и вы этой демократии пока закрутите, кто как хочет. Я говорю, а поэтому знаете, ни на один заданный мне вопрос по отношению моего убеждения и моих единоверцев даже не задавайте, отвечать не буду. Он тогда говорит, забери ее отсюда. Ну и меня следователь забирает, ведет на 5-й этаж в этом же доме. Повел, садись, Бойко, я сел. Он где-то ушел, когда приходит, двое мужчин и женщин заходят. И они заходят так в кабинет, он спрашивает, я вас где взял? Они говорят, на улице. Так вот этот фанатик не дает нам никаких показаний в отношении, говорит, он ну, верующий. Фанатик, и говорит, не дает нам ответа на наши вопросы, поэтому я составляю акт на него, а вы должны подписать, как свидетели. Ну, садитесь. Они сели, я так сижу, а он сел за столиком, пишет, а тут женщина смотрит на меня так внимательно, а потом говорит, неужели ты веришь в Бога? Ну, я ей говорю, я не только верю, я знаю, что есть Бог. Ну, и только хотел ей свидетельствовать немножко, а тут он поднимает его, ты что начинаешь здесь в стенах КГБ? Я говорю, ну, женщина меня спрашивает. Я говорю, я должен ответить. Она ей говорит, вы знаете, это фанатик, не говорите с ним. Он тут вам начнет сейчас Библию на память говорить. Ну и написал акт, подписали, меня забирают. И утром на следующий день приводит на это самое место, садись, Бойко. Я сел. Он пишет, пишет, а потом спрашивает, у вас деньги есть, Бойко? Я говорю, нет. Вот вам деньги на дорогу, а это справка. Вы написал справку, что я не был, это уже третий день. Я кратко говорю, потому что это пришло уже третий день с утра. Значит, предъявите на работе, где вы были. Но, Бойко, не думайте, что это вас Бог выпустил. Это мы ради ваших 4 детей. У меня уже было 4 детей. Но мы вас, Бойко, не оставим так. И скажу вам, с 62 года по 68 год, сколько приезжало ко мне лекторов, они считали, что поскольку я был комсомольцем, они мне часто, я, конечно, вкратце вам расскажу, что они мне говорили, ты скажи, кто тебя втянул в эту грязь? Ты же был комсомольцем, родители неверующие, был из какой комсомольской организации. Я им прямо говорил, это как я вам рассказал, как я начал веровать, они не верят. Не может быть, ты с кем-то встречался, тебя кто-то втянул в эту грязь. И вот с 62 года по 68 год, сколько приезжало лекторов, они были убеждены, что меня кто-то обманул, и меня можно превоспитать. И сколько они приезжали, я вам скажу, я потерял счет этим лекторам, воинствующим атеистам. И вот последний почти раз скажу такой факт. Много было, конечно, на это у меня только говорю, пример такой был. Когда меня вызвал, приходит инженер, мне говорит, Николай Ильич, вас вызывает председатель горсовета. А я был при горсовете, наш домоуправ, при горсовете работали мы. Я помолился, это очень важно, братья и сестры, особенно молодежи, хочется сказать, что никогда... Когда бы с нами не имели дело люди, даже христиане, особенно в будущем, которые хорошо знают Писание, это будут лектора, которые богословы, бакалавры, которые будут вести борьбу с церковью, уже не с атеистическим учением, а библейским учением, то никогда не стоит с ними беседовать, не помолившись. Обязательно надо помолиться, чтобы войти в контакт с Богом. Здесь так написано, когда мы читаем 10-20 стих Матфея, когда поведут вас пред царей и правителей, то не заботьтесь ни о чем, что сам Дух Святой будет говорить нашими устами. Это обетование Божие. И мы должны, братья и сестры, только таким путем научиться, Господи, научи нас ходить в постоянном присутствии Твоем. Потому что своими силами, какие бы мы ни были умные, какие бы мы ни были грамотные, против дьявола и его служителей ничто мы. Помните, когда написано второе послание Коринфянам 11, глава 14-15 стих, а там апостол Павел говорит, что сам сатана принимает вид ангела света, потому неудивительно, если служить ее, принимать вид служителей правды. Поэтому нам сейчас будет тяжелее бороться. Мы знали, что атеисты – это противники Божьи, это безбожники. А я вам скажу, Господи, а сколько сегодня христиан-безбожников – это ужасно. И вот эти люди будут вести борьбу, потому что это его служитель только религиозные. Так вот, когда меня вызывают, я помолился, прихожу, постучал в дверь. Они говорят, да, войдите. Я открываю дверь, смотрю, там нет ни председатель горсовета, а два каких-то незнакомых для меня человека. Я говорю, извините, вы меня вызывали? А он говорит, Бойко, я говорю, да, мы вас вызывали, заходите. Я захожу, сразу же захожу, и в первую очередь, что мысленно, много ли нужно нам времени, чтобы войти в контакт с Богом? Мысленно, Господи, помоги, Господи, благослови, Господи, защити. Я сел, и они сразу спрашивают, ну как, Бойко, живешь? Я говорю, слава Богу. Она говорит, Бойко, неужели вы верите в Бога? Я говорю, я не только верю, я знаю, что есть Бог. Ну и начал тоже такой, кто тебя обтонул, это грязь, в конечном счете, говорит, Бойко, неужели вы не верите? Ведь вы грамотный человек, ведь космонавты поднялись в космос, все небо облетали. Где же ваш Бог? Никто там не видел вашего Бога. А я говорю, и вас это удивляет? Она говорит, ну а как же? Я говорю, а меня нисколько не удивляет. А почему? Я говорю, потому что вы опустились глубоко в недра земли. На Кольском полуострове 14 километров просверлили, глубь. И поднялись высоко, аж космос. А так взял за рубашку, а я говорю, а то, что у вас под рубашкой, это вы не знаете. Он говорит, как это? Я говорю, очень просто. Я говорю, вы хотели, чтобы Гагарин или другие космонавты видели Бога? Он говорит, ну если был, видели. Я говорю, хорошо, тогда скажите, пожалуйста, у вас разум есть? Он говорит, да, есть. Я говорю, у вас совесть есть? Да, есть. Я говорю, покажите. А не покажете, значит, вы без совести, без зуба. Так вот я тут говорю, так я там говорил. Они друг друга смотрят, не знают, что мне ответить. И такая пауза, они молчат, и я молчу. А потом я говорю, знаете что, вы возьмите хирурга с мировым именем, пусть он проанатомирует человека на мельчайшие части, он не найдет в нем ни ума, ни памяти, ни совести, ни любви, ни добра, ни зла, и так далее, и так далее. Значит, выходит, что нет. А он говорит, нет, есть. Я говорю, так покажите. Снова молчок такой. Потом я ему говорю, знаете что, вот в том-то дело, что человек не только материален, потому что меня тоже учили, что в человеке никакой души, никакого духа нет, только одна материя. Я говорю, вот человек не только материален, но и духовен. Я говорю, я знаю, что у вас есть, но тем не менее вы не можете ни увидеть, ни пощупать, ни показать, потому что плоскими глазами видеть это нельзя, руками плотскими пощупать тоже нельзя. Почему? Потому что это духовное естество в человека. Я говорю, а Бог есть Дух. Ну и прочитал и место Священного Писания, которое записано 4 глава, 24 стих Евангелия от Иоанна, там сказано так, Бог есть Дух, и поклоняйся Богу, должны поклоняться в Духе и истине. Он так на меня посмотрел один из них, говорит, да, Бойко, я вижу, что ты в Бога веришь не хуже, чем я в коммунизм. Хотя я ему хотел сказать, что в коммунизм не верить. А потом говорит, так, Бойко, мой тебе свободы. В общем, от таких лекций у меня было очень много. Их всех не передашь, но скажу только что. После этой лекции, там еще несколько прошло, и они решили меня судить, поскольку пользуюсь большим авторитетом среди молодежи, и меня начали решили судить. И когда я пришел на работу, меня вызывает открывать форточку начальник мой и говорит, Бойко, зайдите в кабинет. Я прихожу, он говорит, вот пришли люди, с вами хотят побеседовать. Я посмотрел, незнакомые люди. Я говорю, начальник, я говорю, там работа, у нас аккурат 20 июня начинается ремонтный день котельных установок. А он говорит, ну хорошо, пойдите распорядитесь. Я пришел, увидел ребят, сказал, что нам делать. И захожу, они за мной. Я в мастерские, он за мной. Я назад, они за мной. Эти два человека. Потом я захожу в кабинет, я говорю, начальник, люди знают, что делать. Потому что я отвечал за котельню в городе, было 9 котельней. Отопительный для коммунальных. А я за эти котельни отвечал, поскольку я сам мастер-сантехником был. И он, начальник мой, спрашивает их, вы надолго его берете? Потому что у нас начался ремонтные дни, начались. А они говорят, да нет, 5-10 минут, тут прокуратура рядом. Ну и, значит, забирайте меня, пойдем, Бойко. Иду я, и дорогой иду, и молюсь. Приходим в прокуратуру, садись, Бойко, я сел. Но они начали сперва сдалека так подходить, о семье, а у меня уже семья. Когда 4 человека было, они пожалели, а у меня за это время стало уже 7 душ детей. И жена ходит последний месяц 8. Самой старшей дочери было 11 год. А теперь можете представить семью мою. Но они, видно, думали, что я, поскольку знали, что я люблю детей, люблю жену, они думали, что, может быть, теперь-то не выдержит. А родителей у нас не было, ни жены, ни меня. Ну, они сперва по-хорошему ко мне стали относиться. И предложение вносили, Николай, мы можем дать тебе самую лучшую квартиру в городе. Тем более, что я в коммунхозе, так сказать, служил, при горсовете. В общем, мне разные предложения вносили. Ты можешь быть у нас хорошим человеком. Ты получишь, мы тебя пошлем на такие, так сказать, школы, что ты получишь выше, ну, как говорится, авторитетом будешь. Я говорю, знаете что, я никуда не стремлюсь вверх, для меня ниже травы, тише воды. Никуда я не пойду. В общем, сколько меня не уговаривали, потом, чтобы я не ходил на собрание, ты же был таким-то, как обычно. Я говорю, знаете что? Он говорит, если ты уж такой, я говорю, я уверенный, то есть убежденный христианин, и мне ничего не надо. Я говорю, не стремлюсь на какую высоту, мне это не надо. Он говорит, если ты такой уж фанатик, Бойко, то молись дома, хоть лоб расшиби, но никуда не ходи. Я ему говорю, что извините, я не могу не ходить на собрание, потому что для меня собрание является неотъемлемой частью служения моему Богу. Он тогда говорит, ну в таком случае ходи в православную церковь. Я говорю, а там мне делать нечего. Ну ходи в регистрированную. Я говорю, а я там уже был. Я ему говорю, знаете что, я буду ходить туда, куда мне Господь велит. Потому что я прочитал место Священного Писания, поскольку он говорит, чтобы я никуда не ходил. Я говорю, я не могу не ходить, потому что для меня общение с народом Божьим является неотъемлемой частью служения моему Богу. Ну и прочитал ему место Священного Писания, это первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих, а там сказано, так и цитирую ему, прямо как написано, что если вы ходите во свете, подобно как он во свете, то имейте общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И вы поняли, для меня общение с народом Божьим является неотъемлемой частью служения Богу. Он говорит, в таком случае, Бойко, будем судить тебя. Я говорю, каким судом вы меня будете судить в то время, когда Конституция, которая является основным законом Советского государства, гарантирует мне свободу совести и свободу исповедания. Она ведь постановлением 23-го съезда. А я тогда ему, скажите, пожалуйста, сколько было постановлений, таких постановлений при Сталине, сколько таких постановлений было при Хрущеве, сколько такими постановлениями, я говорю, вы знали людей в тюрьмах, а потом реабилитировали, а некоторых даже посмертно. И что он говорит? Да, Бойко, было время, когда бы перегибали палку. А вот я ему говорю, так позвольте вам сказать, как никогда, и вы сегодня снова перегибаете. И придет время, когда вы своими устами снова подтвердите это. А поэтому вы знаете, ни на один заданный вами мне вопрос по отношению моего убеждения и моих единоверцев даже не задавайте, отвечать не буду. То были такие хорошие, нежные, а тут как рявкнет, заставлю. Я говорю, не заставите. Будешь говорить все, что мне дать? Я говорю, не буду. И снова заставлю. Я говорю, не заставите. Он говорит, не таких заставлял, но с таким криком, конечно, я не передам это. Не таких заставлял, ну и начал на меня рычать, как говорят. А я говорю, знаете что? Что мне смерть? Да, он говорит, с многим как-то. Я говорю, что мне смерть? Не, я говорю, если это стенка белая, никогда не заставите меня сказать, что она черная. Он такую ярость вышел, кричит, заставлю. А я тогда говорю, что мне смерть, когда я верю в бессмертие? Он тогда говорит, забери ее отсюда так. И меня забирает этот ее напарник, тут же прокуратура, санкционный арест, и меня сажают в изолятор, то есть КПЗ. А тут же люди сразу узнали и стали спрашивать, за что? И они стали распространять клевету о том, что вы знаете, какой тип, смотрите, в горсовет пробрался, в его нашли рацию, он американский шпион. Значит, нашли антисоветские листовки, оружейный склад и в жертву детей приносить. Ну и люди ахнули. И знаете, скажу вам, люди как люди. Многие верили, а многие не верили. Те, которые со мной работали, 10 лет я работал при горсовете, люди в основном высшее образование, они стали рассуждать. Это уже мне жена рассказывала. Какая же рация, когда в городе, если в городе разве можно рацию иметь? Сразу же поймают. Теперь, какой же оружейный склад, когда в их на молодежь идет в армию, оружие не берут? Тоже что-то не ладится. Ну, говорят, ну, может быть, антисоветские листовки были. А какого же ребенка в жертву он приносит, когда жена его последний месяц ходит? Они говорят, он хитрый, чужих приносит. Вот так все равно выкрутились. Ну, а меня забрали в Николаев, в Николаев меня ввели в следствие, и привозят после следствия, привозят в Вознесенск. И Вознесенский клуб большой, такой ширина, как это ваш зал, только в два раза длиннее. И только я схожу с воронка, вечером привезли, а утром на суд. Я только сажу с воронка, вижу масса людей, больше в два раза, как это вас только. И милиция, прямо стоит члена ряд милиции. И я схожу, тут меня сразу конвой, и моя сестра, которая прислала мне Библию в то время, вот так руками как ляпнет, говорит, Колечка, Колечка, что на тебя только не наговорили? И говорит, никого не пускают в зал суда, ни Валю, ни меня. А я только успел сказать, если не пускать никого в зал суда, значит, я от суда откажусь. И их толкнула милиция так, меня сразу завели в зал. Я так прохожу, когда подходит ко мне бывший судья и говорит, Бойко, я ваш защитник. Я говорю, извините, я в защите как не нуждаюсь, у меня есть защитник, покажу, Господь с помощью как-нибудь будет защищаться. Он говорит, Бойко, я не платный, я государственный. Я говорю, не надо мне никаких защитников. И когда меня завезли в зал, тут сцена так, а тут весь зал, и меня посадили тут решетка. За решетку я смотрю в зал, никого не узнаю знакомых. Никого не знаком. Только один директор школы, которой учились мои дети. Школа номер 5. И смотрю, ну, раз сказал, что никого не пускает, я решил так, раз не пускает, значит, отказ от суда. И вдруг, смотрю, через боковая дверь открывается, и заходит моя сестра эта, ее дочка, и мои дети гуськом, 7 человек. И самый маленький, и самый старший, это 11 год. Думаю, ну, сейчас, если жена зайдет, а у меня очень такая стеснительная, думаю, если зайдет с ребенком на руках, она уже родила за это время. Еще и будет плакать, для меня это удар будет большой. И так думаю, хотя бы не плакала. И тут открывается дверь после этого, и она заходит прямо так сбоку, вижу без ребенка. И так подняла руку, кричит, Коля, во имя Иисуса Христа дерзай, на весь зал. Я думаю, откуда у нее такой дух взялся? А потом на середину выходит и еще кричит, дерзай, Коля, во имя Иисуса Христа. Вы знаете, как она подняла дух во мне? Потому что я боялся, что она будет плакать, это знаете, как отражается? И тут ей дают место, и суд начинается, снова скажу, где было 32 человека, потерпевшие учителя. Все школы, где меня учились наши дети, они считали, что я покалечил их, так далее, и далее. Но о суде не буду говорить, потому что это длинная история. Только скажу, что когда мне пришлось задать вопрос одной учительнице, потому что она сказала, что наши дети, то есть Бойко скалечил детей, что в всех школах, где учатся их дети, они самые замкнутые, самые неспособные к науке, самые забитые, самые темные, в общем, самые-самые негодные. И стала говорить, что замкнутые, а когда сказала слово замкнутые, а я поднял руку и долго держал, пока учитель не просит, я поднял руку, чтобы задать вопрос. Меня не спрашивает. Я тогда говорю, граждане судьи, я имею право задать вопрос. учительница. Ну, они тогда, я говорю, граждане судьи, уважаемая публика, ведь я же имею право задать вопрос. Потом судья говорит, что вы хотите? Я говорю, хочу задать вопрос учительнице. Ну, что вы хотите? Скажите. Я говорю, я хочу задать вопрос. Ну, говорите. Но я и спрашиваю, я говорю, скажите, пожалуйста, вы говорите, что наши дети самые замкнутые, самые неразвитые, самые забитые и так далее, и так далее. Я говорю, а вы различаете слово замкнутый и кроткий, разницу между этими двумя словами. Она так, молодая учительница, я, говорит, не понимаю вашего вопроса. Она так далеко в зале. Я говорю, вы сказали, что наши дети такие, такие, такие-то, что они замкнутые, неразвитые. Я говорю, а вы разницу между словом замкнутость и кротость, понимаете? Она и второй раз говорит, я не понимаю, что вы хотите сказать. Я говорю, я же вам задаю вопрос. Я еще раз задал, она так шлеп на стул и села. И не стала отвечать. Ну и после этого скажу вам, я только сказал, граждане судьи, вот учителя говорят, что наши дети такие, можем, такие замкнутые. Я говорю, а у меня в деле учительница, которая учила моих детей, я говорю, у меня 4 ученика. И из одной только девочки была 3. А все, сама первая девочка училась с 1 по 4 класс, все 5, ни одной 4. 2 мальчика, 2 девочки. Я говорю, и у одной девочки только 3. Я говорю, и учительница, которая учила моих детей, дает показания следователю о том, что мой мальчик, я говорю, Яков, дошкольного возраста, знал 70 стихотворений. Я говорю, как же, вот представьте себе, граждане судьи, уважаемая публика, как мальчик, будучи замкнутый, забитый, неразвитый, в дошкольном возрасте мог знать 70 стихотворений. Я так и говорю, может быть, 70 не знал, но 50 стихотворений, по 24 куплета есть такое стихотворение, было «Бог есть». Я говорю, он гарантии знал. А теперь судите сами. Вы знаете, после этого садись, Бойко, все. И после этого мне вообще сколько руку не держал, бесполезно. И, в общем, целый день был суд, а суд у меня был показной. И телевизионные установки были, и целые это, прожекторы такие наставили на меня. И на второй день приносят кипу книг и дают, показывают мне. Бойко, это ваша литература? Я говорю, извините, я говорю, граждане судьи, у меня без санкции прокурора делали обыск, и я запретил делать. Но все-таки они сделали обыск, и меня забрали и Библию, гусли печатные, и мою собственную тетрадь, собственную ручную рукопись. Я говорю, там есть акт у вас, который я не подписал, потому что беззаконие сделали. А в акте, я говорю, написано, что меня отняли. Я говорю, покажите, я буду, покажу. И вот тут сидит секретарь недалеко от меня, подает мне Библию, значит, не моя, нет, подает мне книги, там Библии некоторые, они моя, не моя, не моя, журналы там всякие. А потом Библия подали мне мою Библию. Я говорю, граждане судьи, так поднял высоко Библию на всю руку. И граждане судьи, это Библия, о которой русский критик Белинский не подверг критике, а сказал, что Библия – это книга всем книгам книга. Записки друзьям своим писал. Я говорю, а вот эта книга открыла мне глаза и указала на истинную цель и смысл моей жизни. Судья, хватит, 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 положите. Я положил и так далее. Гусли, я говорю, это гусли, тут наши религиозные песни печатные, тут ничего антисоветского нет. Потом дальше, нет, 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 нет. Потом дают мне тетрадь общую. Я говорю, это моя личная тетрадь, собственно, ручная рукопись, стихотворение наше, религиозное содержание. И до конца дали все, там ничего моего нет. Тут дали прокурору слово говорить, а в зале стали там сзади какой-то крик, то есть шум. Потом после прокурора дает мне говорить, я только начал говорить, а ничего больше не несут. И в зале начинаются там выкрики, кости, там рация, я ничего не пойму, что за кости, что за рация. И судья говорит, Бойко, давайте, хватит. Я минут 15 сказал, и она мне оставила говорить, звонком звонит, кричит, что там за крик сзади на галерке? А мне говорит, Бойко, кончайте, кончайте. Я говорю, так я только начал говорить слово. Я ж... И минут 5, может 10, в общем, минут 20, самое больше мне если дали говорить. Она тогда говорит, хватит, Бойко. А там поднялся сильный шум. И таким путем мне больше не дали. Оказывается, что я узнал уже от жены, что многие на второй день пробрались из городских жителей, потому что в зал суда пускали только по пригласительным. Значит, люди взяли с области, комсомольцев, коммунистов, дружинников. Они жили в гостинице, у нас в Вознесенске 2 гостиницы было, и кормили их в столовой специально 2 дня, шел суд. И они, значит, пропускали, на дверях стояла милиция только по этим пригласителям. Им всем дали пригласительные, а жители города почти не пускали. Ну, а мне на второй день некто по знакомству, кто как мог пробрались, специально люди задали с целью, раз говори такое, значит, должен быть хотя бы кости из ребенка, или хотя бы какой-то автомат ржавый, или рация должна быть. И вот когда люди прибрались, и когда увидели, мне больше ничего не несут, они стали выкрикивать оттуда. А я этого не знал. Если бы я знал, я бы на суде поднял этот вопрос, а я ничего не знал этого. Слышь, что там выкрикивают, а что не кричать, что не кричать. Ну и меня, скажу вам, когда пришли на совещание, и меня взяли с зала суда, вывели в совсем отдельную комнату, где меня там держали под охраной. Потом, когда пришли, вызвали меня назад за решетку, и судья зачитывает. Значит, Бойко Николай Алексеевич, значит, зачитывает 10 лет, 5 лет стро, 5 лет ссылки. И так подходит так поближе, говорит, ну что, Бойко, скажете? Граждане судьи, что я могу сказать? Я благодарю Господа, что он удостоил меня великой незаслуженной мною чести быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю его, много, чтобы много ли, мало ли, чтобы мои страдания и страдания моей семьи были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Она хватит, все, садись. Ну и сел я. Меня завели потом после суда, забрали в КПЗ. И эту ночь меня увезли в Одессу. И только в Одессе жена рассказала, что там творится. Значит, люди столь многие возмущались. И что самое жуткое, которое, что они сделали для себя, то, что они мне задавали вопросы, слышно по телевизору, а что я отвечал, не слышно. И они очень сами себя скомпрометировали. Ну, там много людей восстали. Она говорит, Николай, инженера сняли с работы. Я работала, потому что он стал говорить, как же так, вы наговорите на человека такую ложь, а ничего же не было, что же вы делаете. И вот с работы сняли, мы их там поснимали. И меня скорость из тюрьмы везут в лагерь, значит, Винницкая область, возле Гайсона есть такой карьер, гранд-карьер, и в деле написали, на моем деле написали, использовать на особо тяжелых работах. И мне когда привезли, сразу определили мне работу, и забили в барак, я положил свои вещи, и сразу подхожу к окну в коридоре, встал и стал молиться. Помолился, чтобы Господь благословил мое пребывание здесь, как обычно. Ну и только я помолился, чтобы дал Господь смело, безбоязненно, с дерзновением возвещать среди преступного мира благодать Божию. И только я кончил молиться, когда иду, смотрю, напротив идут два парня. И подходят прямо вплотную ко мне и говорят, покажите нам, пожалуйста, Бойко. А я говорю, зачем вам? Нам надо. Я говорю, ребята, зачем? Покажите, мы вас спросим. Я говорю, ребята, скажите, зачем, я покажу. Но понимаете, нам надо. Я говорю, ну скажите, зачем? Ну нам надо. Я говорю, нет, пока не скажете, не покажу. Он говорит, ну весной этапа. Я говорю, ну видишь, роба на мне лагерная. Мы вас спросим, покажите, пожалуйста. Я говорю, ребята, скажите, зачем, тогда я вам покажу. Он говорит, понимаете, мы были в санчасти, и начальник санчасти сказал, что большую Рябину поймали, то есть большого преступника. Я говорю, это... Они так смутились сразу, а потом, который повыше ростом, говорит, а какая у вас статья? Я говорю, 138 и 209 УК УССР. А он говорит, 10 лет в лагере, все статьи знаю, а такой статьи не знаю. Что это за статья? Я ему стал рассказывать. А он говорит, а правда, что вы детей в жертву приносите? Значит, был санчасти, начальник санчасти сказал, что это человек, который попал в лагерь, значит, самый большой преступник детей в жертву приносит. Я говорю, слушай, молодой человек, если ты 10 лет в лагере, знаешь все статьи, то ты должен знать, что если человек убил человека, ему дают расстрел. Или заменять 15 годами, 13, там разно, 12 годами. А я говорю, если я в жертву детей приносил, там меня, наверное, расстреляли, а потом еще и подвесили на обозрение. А у меня статья 5 лет срок, 5 лет ссылки. Тогда только они начали мыслить. Ну, я им давай рассказывать больше, началось первое благовестие в этом лагере. Часа полтора я с ним беседовал и рассказал, как я уверовал, почему я уверовал, что я был и таким-таким-то. Ну, и как Адам, как Господь создал Адама, для чего создал, кто такой Христос, чего он пришел на землю. Полтора часа не было благовестия. Они таким удовольствием слушали, а который пониже ростом говорит, слушай, так ты что, баптист? Я говорю, да, я с Иваном Крестьяном-баптистом. Он говорит ему, слушай, до своего напарника, я с такими людьми в тюрьме сидел в Ворошиловграде. Это о люди, показывает. В общем, я им засвидетельствовал, они тогда говорят, так, интересно нам с вами побеседовать, но мы идем на вторую смену, нам надо спешить. И говорит, ну мы будем говорить, мы поняли. И скажу вам, когда пришли на смену, там они на работе уже иначе совсем говорили, но администрация сразу распустила слух, и их люди стали везде говорить, что я самый страшный преступник в лагере. И на второй день я выхожу на работу, а там, когда выходим на работу, отстойник такой, сидим, пока конвой придет. И тут стоит администрация, нас вызывает по фамилиям. И вокруг меня люди. Ну, они же спросят, что страшный человек, они видят, что это снова этапа, и сразу вопросы. И тут у меня начинается благовестие. За что я сидю, какая статья, что за статья, почему? Я пошел, давай им сидеть. А замполит, как увидел, что я говорю о Христе, а в него тут кипить. Что делать? И вот они проходят месяц, они давай собирать колонийское собрание, и, правда, объявляют по селектору, все заключенные в клуб, а клуб там большой, я на собрание не ходил. И когда пришли с клуба ребята и бригады мои, и говорят, дядя Коля, у вас говорили, что многие пойдут здесь на амнистию, скоро будет, это было где-то в 69-м году, и многие из вас пойдут на свободу, а среди вас есть такой человек, которому никакая амнистия, никакие льготы, но не распространяется. Мол, знаете, кто будет с ним контактить, мол, не пустим. Но они думали, что они не страшат заключенных, а люди заключенные тоже очень пытливого ума. Ну и на следующий день выходим на работу и показывают, вот он, с тех концов люди сходятся к вахте, со всех бараков, и вот, и меня окружили так, и слушайте, а я объявляю, кто я, и за что я сижу. Замполит, как увидел, беда, кипить, что делать, они поняли, что мне помогли благовествовать. И так проходит время, один человек кается. Покаялся, я ему тоже заинтересовался, ему стал объяснять, а потом с этого времени мне передали маленький Евангелие, я ему дал прочитать, он убедился и стал свидетельствовать в зоне своим землякам. Администрация узнала и взяла кричать, в зоне ЧП. Еще один появился баптист. Что делать? Значит, надо что-то делать. И они решили вызвать надо лектора, который специалист по этому делу на атеистической теме, и надо как-то гасить это все. Ну и скажу вам, когда вызвали лектора, это уже прошло, может быть, не знаю сколько времени, ну, может быть, 6 месяцев или больше, и объявляют по зоне, я с этим Федю так часто встречаемся, и объявляют по зоне, значит, все, значит, клуб, всех выгонять, прапора, а то я так вышел с этим Федей, я говорю, Федя, пойдем там за ящики, нам там делать нечего в клубе. А тут подходит ко мне майор, дежурный по колонии, по лагерю, и говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я спрашиваю, а что за лекция? Он говорит, на атеистической теме. Я тому Феде говорю, я звать Федя, я говорю, Федя, пойдем? Он говорит, ну, как хотите. Я говорю, ну, пойдем. Помолились, пошли, заходим, полный клуб. Набито так, заняты все ряды. Мы аж на самую заднюю скамейку пошли, сели. Когда смотрю, заходит начальник спецчасти, замполит колонии, майор, заходит лектор. Мужчина высокого роста, представитель такой интеллигентной наружности. И заходит, значит, стал за тумбочкой. Ну, и представляется, что я, значит, лекция будет на атеистической теме, значит, лектор такой-то, фамилию я забыл, я не помню, да, и, значит, я преподаватель института, 28 лет стаж имею преподавательского, с города Винницы я, и, говорит, лекция на атеистической теме, ну, и, как обычно, как кто знает, лекции велись, он сразу начался с науки, что ученые люди, наука достигла до кульминационной точки знания, и, значит, никакого Бога нет, ученые не признают это, потому что уже изведано, и в космос поднялись. В общем, начал такую лекцию, часа полтора. Ну и стал говорить, что верующие люди – это самые отсталые, самые темные, самые забитые, самые-самые неграмотные, в общем, самые-самые, никакой, это бабские забабоны, это люди самые отсталые и так далее, и далее. А потом в конце говорит, граждане суждены, я вижу, что вы в основном молодежь здесь, ваше светлое будущее – коммунизм, и мы вас воспитываем в коммунистическом духе, хотя вы сделали преступление, выйдите с чистой совести на свободу, и там мы вас воспитываем в коммунистическом духе. А когда сказал в коммунистическом духе, а мне Господь такую месть послал, я говорю, Федя, так сиди рядом со мной, я говорю, Федя, ну посмотри, что сейчас Господь сделает. И когда он кончил лекцию, я сразу поднял руку, а в зале больше 1000 человек. Я поднял руку, так говорю, вопрос можно? Он говорит, пожалуйста. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Значит, вы не верите в Бога? А он говорит, нет. А я говорю, а я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Но коль вы в Бога не верите, а в Духа вы верите? Он говорит, нет. Я говорю, простите, вы вообще в никаких духов не верите? Он говорит, нет. Я говорю, тогда извините мне, как же вы можете тогда воспитывать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите в него? Вы знаете, в зале как взрыв бомбы. Заключенный как ахнул смех и ничего не слышал, только в ушах лещит. Я как глянул на него, а он растерялся. Он не... Откуда это взорвало? Он тут крутится, растерялся. Замполит начальника спецчасти, друг на друга не поймут, что произошло. И так минуты 4-5, может быть. А я сидел так на самой задней скамейке, и потом встаю, и иду, выхожу так, а заключенный, когда увидит, что я встал, я скажу сам, я не знаю, почему меня Господь поднял. У меня как будто никакой мысли не было. Я так вышел сбоку, только на центр пришел, минут, то есть всего 5. Но люди, некоторые хихикают, не могут удержаться от того. А он тогда говорит, извините, я верю в дух, которым дышу. А я говорю, простите, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Вы знаете, весь зал как грянул второй раз, а он вообще рассеялся. И я говорю, если там было куда-нибудь прыгнуть, я бы прыгнул. То побелеет, то покраснеет. И вот, а я так, замполит, когда увидел такое дело, встает и кричит, все, лекция кончилась, выгоняйте всех. И начали выгонять, люди встают с рядов, я так иду потихоньку и дохожу аж до самого начала, выход дверям. А он говорит замполиту, я хочу с ним побеседовать, то есть со мной. А замполит говорит, нет, никаких лекций, все больше, кончилось, выгоняйте всех, выгнали нас. Но на второй день иду на работу, да, а замполит, этот майор, который посоветовал мне пойти на эту лекцию, подходит ко мне и говорит, ну, Бойко, ты его и посадил, точно с партии полетит за эту лекцию. Я говорю, начальник майор, только не я, это Господь. Я говорю, вы же слыхали, как он поносил Господа, поносил народ Божий, а такой, я говорю, какой-то зэк немощный, я говорю, Господь через меня его поразил, конечно, только не я. Он говорит, точно больше он лекции не будет проводить, это закон с партии полетит. Ну и скажу вам, больше туда никогда не приезжали лектора, так меня вызывали начальство, но зато со мной начали вести сильную слежку. А я часто писал стихи, потом некоторые мысли писал. И кто-то заявил, однажды приходит, мне говорит, Николя, у вас все забрали с тумбочки. И вызывает на второй день, и на третий, не помню, вызывает начальник режимной части в штаб. И мне объявляют, значит, чтобы я явился в штаб. Я помолился, иду в штаб. Постучался к начальнику режимной части, он говорит, войдите, я захожу. И сразу закрыл двери и стал мысленно в контакт. А он так взял тетрадь, там блокнот, я так говорю, Бойко, это ваша писанина? И уже начальник, извини, я не вижу. Ну подойди, посмотри. Я подошел, смотрю, да, блокнот мой, тетрадька моя. Он говорит, и стал назад снова к дверям. Он говорит, Бойко, вот это все идет КГБ. А так четко, ясно. Я говорю, начальник, у меня очень много забрали КГБ. Всякая литература, пускай это читает. А ее замкнуло. Он думал, что я буду оправдываться, проситься. И такая пауза, он молчит, и я молчу. Он тогда говорит, Бойко, где же твой Бог? Тебя куча детей. Почему же твой Бог, который ты говоришь, он всемогущий, всесильный, почему он не выведет тебя с этого лагеря? Ведь тебя дети один одно не поднимет. Где же твой Бог? Я думаю, вот тебе тупик, Богу. И мне сразу приходит на память, я читал книгу, если кто читал, с вас, Марцинковского, есть такая книга «Смысл страдания». И мне сразу Господь напомнил эту книгу, я ему говорю, знаете что, начальник? Я говорю, читал книгу, так я говорю, читал книгу Марцинковского, это, я говорю, профессор, еврей, это наш брат, я говорю, в царское время ходил по тюрьмам, проповедовал Евангелие, из тюрьмы в тюрьму, и так, кто верил, оставлял Евангелие и проповедовалось Евангелие в то время. Я говорю, но это было в царское время, я говорю, а в наше время? За какие бы деньги вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать Евангелие? Ни за какие. Я говорю, а смотрите, как Бог мудро сделал, я говорю. Вы меня сделали преступником, посадили в этот лагерь. А в лагере люди со всего Советского Союза есть. Я говорю, может быть, никогда бы не видел за свою жизнь. И вас в том числе. А меня посадили, я говорю, и теперь я проповедую здесь, и вы меня не выгоните, не имеете права. Я говорю, вы, будучи коммунистом, я говорю, за какие бы деньги вы хотели читать религиозную литературу? Да ни за какую, она вам противная. А вы меня отняли, вы обязаны были прочитать все, что там написано. А теперь ее еще и вызвали, чтобы я вам засвидетельствовал о том, что есть Бог, что есть вечная жизнь, что есть вечная мука. Для того, чтобы вы, когда пристанете за судом, если не покаетесь, чтобы мне сказали, чтобы не слыхали. Он, ты что, начинаешь меня агитировать? Я говорю, я не агитирую, я вам истину говорю. Ну и немного ему, выходи, я стал говорить Бог Христе, он, выходи, выгнал меня. И таким путем скажу, больше лекторов не вызывали, но когда мне подошла половина, они только вызвали меня на суд, значит, ну, там суд обычно давали заявление, как полсрока пройдет, значит, на УДО, условно-досрочное освобождение. И вдруг меня вызывает дневальный штаб, говорит, Николя, вас вызывает в штаб. Я прихожу, мне говорит, вот пришла комиссия, значит, вас... написал заявление. А тут стоит замполит колонии майор и говорит: Бойко, вы признаете себя виновным? Признайте себя виновным, мы вас сразу выпускаем. Я говорю: граждане судьи, так говорю, а так правильно, граждане судьи, не только я, но и все вы здесь сидящие, показываю, придет время, когда признаете меня невиновным. А мой начальник этой режимной части, этот Басковченко фамилия, сватается на стоге и говорит: Бойко, если даже все признают, не признают, то я тебя все равно признаю. Я говорю: придет время, когда и вы не признаете меня невиновным. А потом только прокурор хотел что-то за меня задать, а замполит говорит, называет его по имени и отчеству, и говорит: слушайте, не надо, не надо. Не хочет идти на свободу, не надо. А начнете задавать вопросы, он вам сейчас Библию будет на память, кто мы, Ленина, пускай идет. И так я ушел. И казалось бы, ну скажи, согласен, и все, на свободе. Но я сказал: нет, лучше для меня свобода это не нужна. И таким путем скажу, что я отбыл этот срок, 10 лет. За это время моя жена продала Вознесенский дом, приехала в Одессу. Братья сказали, что если ты не продашь, значит, сильно терроризировали моих детей и жену, конечно. И приехал я, освободился с ссылки. Уже не буду подробности говорить, на ссылке был. И тут, когда привезли меня в Одессу, и через два года, меня два года с лишним, меня снова дают 10 лет. И тоже до судей отказался категорически давать показания. И когда вышли судьи зачитать приговор, я уже буду сокращать, потому что это длинная история, тоже не пускали никого в зал, стояла милиция на дверях, и никого не пускали. А когда я узнал, что, значит, сказал, что никого не пускает, я сказал: в таком случае отказываюсь от суда. Они, правда, через время пустили жену, пустили детей. И у меня этот день почти суда не было, 5 прерывов дела, потому что не было свидетелей. Они что сделали? Суд назначили на 20 декабря, а меня вызвали, забрали 19-го. Поэтому никаких свидетелей не было. Но я все-таки отказался давать показания. И на второй день меня, значит, суд начался, уже были свидетели. Я все равно отказался давать показания. Прямо сказал: граждане судьи, раз вы ведете такую интригу, я говорю, устроили, что судьи, значит, свидетелей не было. И вы начали судить, жену не пускали. Поэтому я говорю, я ни на какие вопросы отвечать вам не буду. И сам задавать вопросы никому не буду. А судья говорит: это ваше право. И так меня судили, я вообще ничего никому не говорил, никому и на вопросы не отвечал. И когда зачитали срок мне, 10 лет, и сразу же полетели цветы и запели гимн «Жизнь для Иисуса». Если вы слыхали, как пели, я думаю, кто был в то время, знаете, от души. Молодежь, правда, на второй день наша молодежь пробралась по знакомству, разными путями. Я так сидел, так сцена, я возле сцены на передней скамейке, а весь зал сзади. И только зачитали приговор, значит, как загремел гимн «Жизнь для Иисуса», и на меня посыпались цветы, гвоздика. И тут конвой как глянул, такое дело растерялся, но дал команду этим охранникам, которые охраняли меня, быстро берите его под руки. Мне взяли так под руки. А с зала летят цветы и гремит гимн «Жизнь для Иисуса». А судей, как и не было на сцене, сбежали. Прокурор сидел возле сцены, еще хромой такой, фамилия Жантека. Как он выскочил на сцену, я тоже не видел. И в зале сидели так с левой стороны, с правой стороны от меня, и КГБисты сидели, и милиция. Из работы я работал на заводе ОЗРИ, Одесский завод резинных изделий. Вся администрация была, потому что у меня суд, это же страшный человек, осудит. И вы знаете, и они гремить, а начальник конвоя туда-сюда, там были еще два майора, подошел к ним, что-то шушукались. И они тогда так забирают, песня кончилась, и меня с зала суда не повели через зал суда, а через сцену с второго этажа меня спустили по пожарной лестнице во двор, воронок и в тюрьму. В общем, привели в тюрьму, я вышел с воронка, глянул, а мой начальник конвоя бледный, как стена. Ну, везли меня страшно, думаю, авария будет. Все время с сиреной. Ну и скажу, потом я узнал, что вся улица, где меня судили, была запружена. Они, как увидели, столько народа собралось, так они боялись, чтобы меня не прихватили. И скажу вам, через недельки 3 или 4, не помню, в скорости вся тюрьма гремела в том, что на пресс-репе судили какого-то боговерующего, и когда, говорит, зачитали приговор, то запели какую-то песню, но они обычно, зэки говорят, революционную песню, что судьи убежали с сцены. И прокурор убежал, говорит. И это быстро разнеслось. И когда меня уже отправляли на место отбывания срока, наши молодежь узнали как-то, каким образом я уже еду, и пришли прямо на вокзал. И вагон, нас погрузили в вагон, полный вагон заключенных, Столыпинский вагон, и стали стучать: дядя Коля, где вы? И так обстукали заднюю часть, потому что спереди окна зашторены. И дети меня спрашивают: папа, что тебе принести на дорогу? Я только им сказал что-нибудь такое сладкое, или конфет, там, печенье. И часть молодежи побежала покупать, а часть здесь. А заключенный говорит: это тот дядя Коля, которого судили на пресс-репе, который песню пели, что судьи убежали, говорю: да. Дядя Коля, скажите, чтобы ваша молодежь пела ту песню, которую в зале суда пели. И вот начали наша молодежь петь, прямо на вокзале. Кончили, они говорят: пусть еще поют. Ну и пели до тех пор, пока милиция не пришла. Сообщили, видно, милиция. Милиция пришла, давай их гонять. С той стороны гонят, с тыльной. Они сюда приходят, на перрон. С перрона гонят, они туда. И так, да, правда, мои дети, там некоторые принесли по несколько кульков продуктов питания и дали начальнику конвоя, и мне ничего не дал, ни грамма. Ну, это не беда, конечно. Но дело в том, что когда начали петь, вы знаете, а заключенные торжествуют. Когда милиция начала гонять, а тут звонок кричать: менты, менты. И так гоняют туда-сюда. И пока не тронулся поезд, они, наша молодежь, все время пели гимны. И этот «Гори, гори, огонь», вроде молодежные, вы знаете. И когда нас везли, только начальник заходит к конвою, меня спрашивает: вы кто такой? Я говорю: как кто такой? Человек. А вы что, педагог? Я говорю: нет, я не педагог. А кто же вы такой? Поп? Я говорю: тоже не поп. А кто же вы такой? Я говорю: я пресвитер. Ну, он не понял. Говорит: откуда ваша такая молодежь? Такая дружная, такая ревностная. Откуда они такие песни? В каких школах их учат такие песни? Нас же, говорит, в институтах это не преподают, в школах не учат. Я говорю: это наша христианская молодежь. Ну, и они дружные у вас. А заключенный говорит: даже милиции не боятся. И когда меня привезли на 100 километров до Одессы, станция, забыл я, и только остановился поезд, тут бегут по перрону и кричат: дядя Коля, до свидания, до свидания. Они говорят: ты смотри, и здесь дядя Коля встречает. Смотри, какие они дружные. Но заключенные торжествуют. И вот когда меня везли уже до Хабаровска, то есть до Харькова, то в лагере, то есть в вагоне ребята стали говорить: так, братва, ну у них так разговор преступных, такое не называть братва. Дядю Колю везут в Хабаровск, когда я спросил начальника конвоя, я говорю: куда мне везут? Оно в Хабаровск. А вы дядю Колю везут в Хабаровск, смотрите, чтобы ее по пересылкам не обижали, потому что там сильно обижали по пересылкам вообще. Ну и меня, я вам скажу вкратце, что меня везли с Хабаровска, то есть с Харькова до Хабаровска, как эстафету передавали. Только сел вагон, если хороший конвой, будет беседа. И вот так я и благовествовал в вагонах, как хороший конвой, разрешаю. Даже были такие конвои, что сами интересовались и задавали мне вопросы. Как плохой конвой, не разрешать, потому что по уставу не разрешается разговаривать. А были такие ребята, которые солдаты, ну, говорили. И так меня привезли прямо в Хабаровск и привезли старт. Мне, правда, еще в Свердловске сказали: дядя Коля, вас везут законно в один из самых тяжелых лагерей Советского Союза. Это старт. Старт – это поселок 27 километров от города Комсомольска на Амуре, в Хабаровском крае. И когда привезли меня действительно этот старт, начальник взял мое дело, читает и говорит: что, Бойко, веришь в Бога? Я говорю: да. У нас, Бойко, в Бога верить не будешь. Я говорю: почему? Сломаем, Бойко. Я говорю: гражданин начальник, я не ломаюсь. Сломаем, Бойко. Я говорю: так я убежденный христианин. Не таких, Бойко, убежденных ломаем. Воров ломаем, блатных ломаем, политику ломаем, всех ломаем и тебя сломаем. Я говорю: начальник, бесполезно. Я в молодости, меня не сломали, а сейчас тем более. Говорит: не сломаем? Я говорю: нет. Тогда знаем, Бойко. Вот пойдешь в ШИЗО, это штрафной изолятор, пойдешь в ПКТ, это помещение камерного типа, 6 месяцев, до 6 месяцев. Пойдешь в Крытую, а с Крытую к нам придешь снова. И говорит: а там поставим тебе столбик. То есть на кладбище показал. Хотя я не знал, что я потом узнал, что там кладбище. А я говорю: начальник, а что мне смерть, когда я верю в бессмертие? А говорит: посмотрим, мне таких ломали, а тебя сломаем. Я говорю: а во-вторых, я вам должен сказать, что всякое... Да, я ему говорю: для меня смерть не конец моей жизни, начальник, а конец моих земных страданий и приход в вечное блаженство. Я говорю: подумайте, что вас ожидает. А во-вторых, я должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного идеологического бессилия. А в ее также ловаки заходили. Ну, Бойко, мы тебе покажем. Забирай свои вещи, иди в барак, в лагерь. Я прихожу в лагерь, и я понял, что это не его только инициатива, это данное указание. И я говорю, стал на молитву пред Господом, говорю: Господи, ты слышал мою беседу с начальником, поэтому прошу тебя, ты знаешь, я двое суток в неделю постюсь, среда и пятница. Дай мне, Господи, силы еще хоть полсуток в посте пребывать, лучше умереть, но не сломаться. Почему, братья и сестры? Потому что я знал, что они знали, что я уже не один раз сидел, и они решили так, если Бойко сломаем, значит, этим лагерем пойдем всех братьев его. Они сказали, если только меня сломают, значит, так и братья будут ломать. И что вы думаете? И меня на второй день, да, на первый день приходит замполит, а там так. Во всех лагерях Советского Союза в один раз только политика в одну среду или во вторник, а в этом лагере все дни политика, кроме субботы и воскресенья. И вот приходит меня замполит и говорит, Бойко, то есть начальник отряда, говорит, Бойко, у нас политика каждый день, кроме воскресенья и субботы. И на политику, что вы брали карандаш или ручку и тетрадь, и писать только конспекты. И отвечать строго по конспекту. Мы знаем, говорит, что вы можете сорвать нам политзанятия. Только строго по конспекту отвечать. Я говорю, начальник, я говорю, я политику вообще не хожу на политику. Он, как не ходит? Я говорю, не хожу. У нас все ходят. Я говорю, ну если все ходят, то я все равно не хожу. Я говорю, я человек верующий, мне политика ваша не надо. Я говорю, у меня молодость и типичка или политика, я сейчас мне не надо. Я говорю, убежденный христианин. В таком случае будете сидеть в изоляторе. Я говорю, это дело ваше. И меня на второй день посадили в изолятор. В ШИЗО, это штрафной изолятор, а там кормят через день, братья и сестры, через день кормят. Горячей пищей вот так. В среду дают, я не ем. Пятницу кормят, я не ем. В воскресенье полдня я не ем, а полдня тогда кушаю. На вторую неделю уже не меняется, я кушаю. Они как увидели, что я не ем, говорят, о, так он сам скоро сдохнет. А там пища самая негодная пища. И таким путем я вам скажу, однажды, не помню, на третий раз или на второй, подходит начальник режимной части, открывает дверь. Да, скажу, что когда завели меня первый раз в изолятор, а там лагерную робу снимаешь, одеваешь ШИЗовскую, так называется, штрафной изолятор. И написано здесь ШИЗО, три буквы, на коленке ШИЗО, и на всю спину краской белой ШИЗО. И она лежит там в ящиках специально, ее годами не стирают, не дезинфицируют, и полно вшей. Я как снял эту робу, всю одежду, одел, а нижнее белье не снимаешь. Я одел эту робу, эту ШИЗовскую, и по мне как танки сразу полезли. Сразу чувствую, как они голодные, во-первых. И меня в карцер, и там пошло. А там на полу спишь, на полу лежишь, и на полу полно вшей. И вы знаете, поскольку у меня свежее тело, и вот за шесть раз отсидел я 11 изоляторов. За 6 месяцев, вернее. И у меня от этого места, от этого, все была сплошная рана. Разъедено все в шамы. И вот на третий, четвертый раз открывается дверь, и замначальника режимной части открывает дверь и говорит, ну как Бойко живем? С таким, знаете, ехидцем. Я говорю, слава Богу, начальник, живем, хлеб жуем, кипяточком запиваем, все равно Бога прославляем. Ух ты, говорит, фанатик, кипит у него. И второй раз начальник спрашивает, Бойко, чем ты живешь, скажи мне. Я говорю, а написано, не одним хлебом может жить человек, а всяким словом исходящим, Иисус Божий. И вот я скажу, за 6 месяцев я отсидел 11 изоляторов. Правда, у меня сразу приключилась гипертония. Почему? Потому что я мог в сутки спать самое больше, 30-35 минут. Вот так, 15 суток дрожь. И скажу, если бы не научился дрожать на Воркуте, то, наверное, замерз бы. А так я так ложусь. Они считали, там знают, что если человек сидел 3-4 раза в изоляторе, холодина, воспаление легких. После воспаления легких сразу туберкулез. Это они знали хорошо, считали, что я, конец там мне будет. Ну, правда, скажу вам, что за мной запрекленный работник КГБ, и он прямо начальнику, я потом узнал, начальнику сказал так, Лазуткин, начальник колонии был Лазуткин фамилия, и он Лазуткин, Бойко, дави как хочешь, но физически пальцем не троньте его. Потому что если кто-то из вас ударит администрацию, даст указание, у них есть такая организация Совет родственников узников, и узнает весь советский, весь мир, говорит, узнает организацию Объединенных Наций, и весь мир будет знать. Так что, говорит, зэки, пускай хоть и убьют его, но вы пальцем не троньте. И правда скажу, бить не били. Один раз меня только конвой ударил, когда не конвой, а солдат. Вызвали меня к начальнику, и только я открыл дверь, где он был, не знаю, он меня как ударил, так я на стол ему вылетел, начальнику. Правда, я был очень худой. Да, и скажу вам, что за 6 месяцев я отсидел 11 изоляторов, ну, скажу, конечно, очень похудал, и, кажется, на этот раз, в общем, меня посадили, а там так, холодина, спишь на полу. И пол холодный, на стенках мороз. И они знали, что если я побуду там, раз, два, три, четыре, обязательно туберкулез. Но я, будучи уже в курсе дела, и Господь давал мудрость мне, я знал, что живот наш – это котел. Его не застудишь. Так я ложусь на пол холодный животом, часик полежу, нагрею это место, а потом ложусь на бок, на спину. Таким путем я избежал туберкулеза. Так они удивлялись, как я там 3-4 раза посидел, уже попадать беру, там уже туберкулез, все. А я сидел 6 раз, то есть 6 месяцев, и один раз заболел воспалением легких. Они меня кинули специально, там называется холодильник, камера. И я один прыгал, и я полностью занимался спортом, и все виды спорта я здесь применял, хотя и худой был, но грелся, потому что когда занимаешься, греешься. И вышел из сил, выбился из сил, я решил лечь, отдохнуть. И я только лег на пол. Они увидели через лочко, что я лежу на полу, а тут самокрайняя камера, она тут снег, и тут снег на стенах, а тут дверь сразу, где параши выносить. И открыли ту дверь и ту. А у нас между дверью и коробкой, там шевелерная железная дверь, вот такая щель внизу. И меня как просифонило. И я минут 30, не больше спал. Я когда проснулся так, дыхнул, а меня, я понял, заклинило. Я понял, что воспаление легких. Вот это ими надо было. И когда я вышел с изолятора, пошел прямо в санчасть. Меня в санчасть проверила врач и говорит, у вас воспаление легких. Завтра на рентген. Пришел на рентген. Рентген установил воспаление легких, и врач дает мне освобождение на 3 дня, больше не разрешалось, а потом говорит, придете, я еще добавлю. Я пошел в барак, и сразу же, да, я что хочу сказать, упустил, когда мне, да, правильно, только я пришел в барак, и тут вызывают меня по селектору в штаб. Я помолился, захожу к начальнику, он говорит, так, Бойко, на политике не был? Я говорю, не был. 15 суток изолятора, я же больной. 15 суток изолятор. А тут выходит замполит колонии с дверей и подходит ко мне, говорит, Бойко, что обратно в изолятор? Я говорю, да, начальник. А так прямо говорю, да, начальник. А он говорит, не пойму. Начальник говорит, что она за человек? Говорит, других сажать в изолятор, они доказывают, что несправедливо. А он идет, улыбается. Я ему говорю, начальник, для меня страдать за Христа, это великая, да, за Христа, за его учение, это для меня великая, незаслуженная честь. Я говорю, готов не только страдать, я готов умереть. Он говорит, слушай, Лазуткин, его ненормально. Показывает так, надо его в психбольницу проверить. Правда, меня потом в психбольницу возили. Ну и написал постановление и дает начальнику режимной части. И он меня ведет в изолятор. Я ему говорю, начальник, ведь вы человек грамотный. Майор звание, я говорю, а вы знаете, у вас же есть закон УИТУ, специальный закон для лагерной, для УТУ, а там написано, что вы должны меня вылечить, а потом сажать в изолятор. А он говорит, Бойко, я говорю, я ведь освобожден от работы, я больной. А он говорит, да, Бойко, знаем, что ты освобожден от работы, но от изолятора ты у нас не освобожден. Я говорю, так у меня воспаление легких. Он говорит, а нам надо, чтобы ты скорее подох, ты уже нам надоел. А надоел я, почему я вам скажу, потому что я работал на этом, на нитках, там швейная фабрика большая, а на швейной фабрике на старте туда приходила мануфактура из Китая, с Индии, и в основном все мастера, хотя они были заключенные, а женского персонала, все женщины были там мастерами, и они эту мануфактуру сильно воровали. А за мной закрепленный работник КГБ, который постоянно приходил в лагерь и спрашивал, сидит Бойко? Сидит. И вот они его сильно боялись. Они хотели от меня избавиться, потому что боялись, что узнают, что они воруют все. Ну, вот такого. И вот когда ведет меня в изолятор, я ему сказал, он говорит, нам надо, чтобы ты скорее подох, потому что ты, наверное, надоел нам. Ну, у нас была длинная беседа. Я на основании их на закона стал ее, ну, как сказать, не то что обличать, а просто говорить, что это вы делаете сами беззаконие. И меня заводят, конечно, придеваю я снова же эту робу, иду в камеру, там сидело уже 2 человека, я зашел, я говорю, ребята, вы не смущайтесь, я человек верующий, я помолюсь, потому что я один раз поклонил колено, стал молиться, а ко мне подскочили и думали, что мне плохо стало, и стали поднимать, а я тогда стал лучше предупреждать. И тут я знаю, что как только помолюсь, значит, будет беседа. И я помолился там, потом все ночью молился, утром, и меня Господь исцеляет. И я 15 суток отсидел и вышел, и прямо мне сразу на рентген. А рентген показал, что у меня ничего нет. И меня, значит, в барак, И я написал всю эту беседу с моим начальником, написал совет родственников узников и написал домой жене копию. Ну, передал через людей, которые пронесли это все на свободу. И что через несколько времени приезжает с политотдела два майора и вызывает меня, говорит: Бойко, что с вами делать? От от Львова до Владивостока, почти из Советского Союза, даже из-за рубежа, посыпались протесты к нам. Засыпали нас протестами. Что с вами здесь делать? Говорят, что вас терроризируют здесь. Я говорю: начальник, не то слово терроризируют. Я им оставал, рассказал, как обращаются в изоляторе. Все рассказал по жизни. А он тогда говорит: Бойко, да, мы были в санчасти. В вас написано, что вы заболели воспалением легких. Рентген показал, что вы воспаление легких имеете. Но ведь вам же мастырку грех делать. А мастырка — это значит членовредительство. То есть, что я сам себе сделал болезнь. А я говорю: мы этим делом не занимаемся. Он говорит: Бойко, тогда скажите, как же могло быть так, когда мы знаем, что если в изолятор человек попадает с воспалением легких, в изоляторе холодно, вы пишете, так? То вы должны были заболеть туберкулезом, а вы вышли здоровым. Я говорю: начальник, а меня так понял, у меня есть врач, всем врачам врач, я Христос. Я говорю: он мертвых воскрешал, слепорожденным зрение давал, я Лазаря вонял уже, он ее оживил. А что для меня, для Христа, я говорю, мои легкие. Я говорю: я помолился, Господь меня исцелил. Он говорит: а кто видел? Я говорю: там были люди, спросите. И он говорит, я ему стал свидетельствовать о Христе, что Господь всесильный, это Бог, явившийся в плоти, стал свидетельствовать. А он мне говорит: Бойко, все это чепуха. И вы верите всей Библии? Я говорю: да, я верю всей Библии. И он тогда стал мне говорить: а вы что думаете, что мы Библию не читаем? Там же ведь полно противоречий. Я говорю: Библии противоречий нет. Ну, а он говорит: мы читаем Библию. А я говорю: значит, вы читаете не по вере. А он говорит: а у вас что, другая Библия? Я говорю: нет, Библия одна. А почему-то у нас есть противоречия, а у вас нет. Я говорю: потому что вы читаете Библию без веры, а я читаю Библию с верой. А вера – это контактный ключ с Богом и Его Словом. То есть растворитель Слова Божия. Ну и начал им свидетельство Бога. И он один мне говорит: Бойко, неужели вы верите всей Библии? Я говорю: я верю, конечно, потому что я убежденный христианин. Ну и начал ему расшифровывать слова Библии некоторые. Он тогда мне говорит: Бойко, все это басни. Все это басни. Понял, Бойко? Это все басни ты нам рассказываешь. Я говорю: так это написано в Библии. Это все басни. И когда я ему сказал, я говорю: начальник, я говорю: вы извините, я когда учился в школе, мы изучали басни Крылова. Разные басни. Я говорю: но у вас сейчас от Львова до Владивостока, в магазины тащат от всяких басней, от всяких фантазий. Но я еще никогда не видел и не слышал, чтобы за басни судили. А что это за басни, что здесь судят? Разве судят за басни? А он говорит: ишь ты какой. И вызывает Лазуткин начальника, говорит: Лазуткин, слушай, если ты, Бойко, сажаешь в изолятор, не собирай всех своих отрядных, потому что он их перевоспитает, у вас за спиной багаж порядочный. Ну и больше меня, значит, выпустили, скажу. И в скорости меня, и только я вышел из изолятора еще раз, и зазывает меня до начальника колонии, и начальник колонии говорит: Бойко, вот так. Правда, они удивлялись, что я в изоляторах, я же постоянно, не то что раз, а все время, сколько я сидел там на горях, я все время в постах был. Двое с половиной суток я постоянно в постах. И они видят, что я, как они говорят, что сдохнет, я не дохну, только благодаря, братья и сестры, молитвам, которые вы молились многие, и благодаря тому, что Господь дал мне силу устоять на смерть. И было такое даже время, скажу, что я в изоляторах так дрожал, а от радости, неоднократно от радости плакал. Почему? Потому что молитвы с земли возносились к Богу, а оттуда в камеру я сидел. И на душе, особенно по пятницам, по воскресеньям, особенно испытывал радость, что Господь меня, такого негодного человека, удостоил этой чести страдать за Христа. И однажды, только я вышел с изолятора, а меня начальник зазывает в кабинет, говорит: Бойко, ну как живешь? Я говорю: слава Богу. Вот так, Бойко, если не пойдешь с нами в ногу, мы о тебе такое в лагере распространим, что ты будешь бежать к нам спасение искать. Я ему говорю: начальник, в лагере люди, психиатры не хуже, чем вы. Они всякого человека знают по духу. Я говорю: а если бы даже вам и удалось распространить какую-то клевету на меня, то я говорю, в лагере умру, или убьют меня, или повесят, или сожгут, но к вам, я говорю, спасение не буду искать, бежать. А почему? Я говорю: потому что я уже спасен. Если меня завтра убьют, я буду на небе. Он посмотрим, посмотрим, иди. И так я ушел. И скажу вам, через время начали организовать там за баней бунт в лагере какой-то, я не знаю, меня 3 дня не сажали, а потом посадили. И вдруг по соседней, а там эти изоляторы делятся на камеры, камеры под номерами, и меня посадили в 10-й номер, а с 9-го номера стучит меня. Говорит, дядя Коля, вы здесь? Я говорю, да. Дядя Коля, меня вызвали, приехал прокурор из города Комсомольска, вызвали штаб, и прямо говорят, чтобы я говорил на вас, что вы устроили за баней бунт, и меня выпускают на свободу. Я говорю, ну так, ты согласен? Он говорит, нет. И говорит, многих тебя стягают в штаб, чтобы кто-то сказал, должно быть 2 свидетеля, лжесвидетеля, и мне срок готовый. Потом с 11-й камеры тоже стучит, так же самое говорит. Я говорю, ну а что в лагере? Он говорит, дядя Коля, в лагере сказали так. Ну, он говорит, братва сказала. То есть блатные люди там, Борик или как. Дядя Коля, сказали, если кто только наклевещет на вас, всем бошки поснимают. И вы знаете, побоялись. Администрация обещает свободу, а все-таки люди боятся. Потому что, знаешь, эти люди в лагере, если сказали, то они на свободе найдут. Я-то не вижу, что никто не идет на это. И я не засидел еще 15 сутки. И меня вызывает начальник режимной части Максименко, фамилия, майор. И говорит, Бойко, собирайся на этап. Я говорю, а что мне собираться? Я весь здесь. А вещи где? Я говорю, вещи в бараке. И он послал дневальную, потом подходит ко мне, говорит, да, Бойко. Когда вывел уже с изолятора, да, Бойко, у нас такого еще не было. Столько отсидеть, а все-таки, Бойко, пока ты похудал, то есть ты сдал, то есть похудал. А я говорю, да, начальник, я сдал, но не сдался, но не сдался. Он говорит, да, блатные не выдерживали. И меня сразу в другой лагерь, на присылку. Присылки я побыл 3 недели, 2 человека там покаялось, и меня оттуда в другой лагерь. 13 зона, а потом аж в Совгавань меня завезли. И в Совгаване тоже начальник, замполит тоже меня вызвал однажды, кулаком по столу, как стукнет, говорит, Бойко, почему ты на политику не ходишь? Я говорю, мне ваша политика не надо. Он тогда говорит, Бойко, советская власть сильна, крепка, и мы вас все равно сломаем. А я говорю, начальник, вы мне, кажется, говорили, да, я ему говорю, не сломайте, сломаем. Я говорю, начальник, вы, кажется, педагог, он, потому что он говорит, когда привезли меня только, так он сказал, что он педагогом был. А я спрашиваю, вы, кажется, мне говорите, что вы педагог? Он говорит, да. Я говорю, вы историк? Он говорит, да. Я говорю, а скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой был Чингисхан по истории? Он говорит, знаю. Я говорю, вы знаете, кто такой римляне были в свое время? Тоже знаю. Я говорю, а где они сейчас? Он молчит. А я говорю, придет время, начальник, я так посмотришь на вас. А вас и не увидишь. А он, ах, ты антисоветчик. Я говорю, майор, вы извините, я говорю, вы человек грамотный, вы знаете, что мы живем в временном мире, а в временном мире ничего нет постоянного. Вы сегодня сильные, да, крепкие, говорю. Это было в 83-м году. А в скором будущем, я так посмотришь на вас, еще раз показываю, а вас и не увидишь. Он вон с кабинета выгнал. Думал, посадить в изолятор, нет. Ну, скажу вам, немножко наперед перебегу. Через 6 лет меня когда выпустили, я поехал на Совгавань, мне попросила одна сестра с Харькова, там тетка ее сильно хотела, значит, покаяться, приобщиться к церкви, будучи неверующей. И я пообещал, что я буду там, потому что когда я был на Дальнем Востоке, там по 7 месяцев в церкви не участвовали в вечере. И когда я освободился, то я пообещал, что я приеду, немножко потружусь там. И когда я приехал на Совгавань, я говорю, немножко наперед скажу, это было в 83-м году, а это уже в 89-м. И когда я пришел на Совгавань, нашел квартиру эту, она закрыта, я сошел так вниз, сел на скамеечку, когда смотрю, идет этот майор. Я так сижу, а он направился в таком порядке, я думаю, Господи, хотя бы он оглянулся, потому что как-то крикну, неудобно. А он так идет туда, потом потихоньку так поворачиваю голову, о, Бойко! Я сижу на скамейке, говорю, да. А как вы сюда попали? Я говорю, приехал в гости, говорит майор. А потом я прямо говорю, а ее звать Виктор Павлович, фамилия Кизей. Я говорю, Виктор Павлович, присядьте, пожалуйста. Он идет, садится. Я говорю, Виктор Павлович, ну а все-таки истина восторжествовала. Это уже получилось первое. А ведь Бойко, о вас я очень часто вспоминаю. И все наши беседы, а бесед было много, это я просто редко, через 5-й, через 10-й говорю вам. И теперь, говорит Бойко, я понял, что все-таки там что-то есть. Я говорю, Виктор Павлович, не что-то, есть Бог. И давай ему сидеть за бой. Она говорит, Бойко, я вас очень прошу, простите меня, потому что я неспокойный. Нас заставляли, нам говорили, что такой-такой, а теперь я понял, что все-таки то, что вы говорили, это правда. Ну, я ему стал сидеть с собой, а потом он говорит, ну, я только сказал, Виктор Павлович, вот эта зона, а так недалеко лагерь, где я был в 83-м году, это был в 89-м уже. Вот этот лагерь по сравнению с адом, это рай. Я говорю, я бы не хотел, чтобы вы туда попадали, но если не покаетесь, попадете. Я говорю, да, Бойко, я сейчас об этом очень часто думаю, и я знаю, что все-таки есть что-то. Я говорю, а вы что правильно поняли, не что-то есть, а есть Бог. Творец, Создатель, ну, стал ему свидетельствовать, он тогда говорит, Бойко, я очень хотел бы с вами еще поговорить, но я вижу, опаздываю на работу, я говорю, спешу. Я тогда ему, Виктор Павлович, там у меня в лагере осталось в 83-м году еще люди, там приближенные. Где я был в лагерях, везде были приближенные. Я говорю, передайте, пожалуйста, им привет. Что вы думаете, передал привет? И мне писали письма, я переписываюсь с письмами с заключенными до сих пор. И написали письмо, а потом освободился один и говорит, дядя Коля, Кизей очень изменился, совсем другим стал человеком. И в прошлом году написали, вернее, теперь уже позапрошлый год, написали, что Кизей отошел в вечность, то есть умер. А как, не знаю. Ну и скажу вам, из этого лагеря, когда он меня выгнал из этого кабинета, через время я написал письмо, потому что меня сажали в изолятор, написал письмо, и меня с этого лагеря старта, то есть с Афгавани, снова отправляют на старт. В 83-м году привозят меня на этот старт, где я вначале был, как администрация увидела, говорит, о, Бойко, снова к нам. Я говорю, да. Вот теперь, Бойко, мы тебя доконаем. Знаешь, какое слово доконаем? Добьем. Ну что ж, я так и решил. Я ему говорю, чем скорее, тем лучше. Потому что для меня смерть, я знаю, не конец моей жизни, а конец моих земных страданий и приход в вечное блаженство. Я вам скажу, потерял я все счеты изоляторов, ПКТ по 6 месяцев. И однажды посадили меня. Да, однажды вышел я с ПТТ, не с изолятора, когда подходит ко мне начальник отряда мой, говорит, Бойко, напишите, пожалуйста, объяснение, почему вы не ходите на политику? Почему вы не ходите в кино? И так далее, и так далее. Я говорю, слушайте, начальник, сколько же вам можно писать? Я уже почти кончается срок, я говорю, сколько вам писал? Он так стал меня упрашивать, но я решил написать. А я обычно так пишу. Бойко Николай Рафеевич, там 1922 года рождения, незаконно осужденный по статье 209-138-я, и пишу, я за учение Христа готов не только страдать, готов и умереть. Ну и пишу, чтобы написал, пишет, ибо нет больше той любви, как если кто положит душу своих друзей своих, то есть Писание. И пишу, 15 глава Иоанна, 13 стих. А потом пишу, а кто же вы такие, когда вас еще никто не гонит, а вы уже заразили марксистско-ленинскую идеологию, декрет Ленина и так далее, и далее. В общем, на двух листках олимпийской тетради списал полностью. Чтобы они, я знаю, что они если писать просто так, они не будут читать, а я им полностью, что Ленин говорил, что Карл Маркс говорил, что, значит, Конституция, и, в общем, описал все. И депутаты Верховного Совета, что говорили, из журналов, что там было, мог писать. И в конце написал, и должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. И отдал ему. На второй день меня вызывает штаб. Я помолился, прихожу в штаб, постучал к начальнику колонии. Смотрю, там сидит подполковник, так обратился на стол, и моя объяснительная перед ним лежит, и он читает. Два майора ходят по кабинету так, а я встал и молчу. Ну, зашел, они молчат, он тут сидит, вроде читает, а эти ходят туда-сюда, туда-сюда, а я тем временем молюсь. Когда подходит ко мне один майор с них, говорит, Бойко, вы там пишете в своей объяснительной, что вы убежденный христианин. Я говорю, да. А чем вы нам докажете сейчас, что вы убежденный христианин? Я говорю, там же ясно я пишу объяснительно. Он говорит, нет, то все чепуха, что вы пишете. А докажите нам, что вы убежденный христианин. А я думаю, Господи, что, представьте себе, как в кабинете доказать? Я так обратился к Господу мысленно, и сразу я спрашиваю, а вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Убежденный коммунист? Он говорит, да. Я говорю, так вот, чтобы определить, кто с нас убежден, а кто нет, я говорю, если вас и меня поставить к стенке, так, сразу определиться, кто с нас убежден, а кто нет. Говорит, 15 суток ему изолятора. У меня начальник конвоя, начальник отряда, тот, который записал это, я писал объяснительно, берет за рукав, говорит, Бойко, пошли в изолятор. Я говорю, начальник, они же приехали со мной беседовать. Я говорю, мне интересно с ним беседовать. Говорит, идем, а то что добавлять. Я говорю, да пускай добавляют, хоть и 100 лет. Я говорю, что такое 100 лет по сравнению с вечностью? Пошли, Бойко, пошли. Она говорит, а тот мне говорит, бери, я пускай идет всей кормить. И меня за рукав и пошли. 15 суток отсидел. Ну и скажи, таким образом, когда мне дали, значит, ПКТ после этого, отбыл я ПКТ, когда я выхожу с ПКТ, и вдруг встречает меня прямо между проволокой начальник оперчасти. Принудительной работе. Говорит, ну что, Бойко, отбыл срок? Я говорю, да. Бойко, вам есть шанс. Пришел приказ, а я уже стал инвалид войны, инвалид второй группы, потому что я в изоляторах, так, гипертония приключилась, потом инфаркт у меня приключился, и меня перевели на вторую группу, врач. И он говорит, у вас вторая группа, есть приказ, вторая группа, первая группа, и участники войны, это в 85 году, на 40-летие победы над Германией, значит, вас выпустят на свободу. Только одно «но» с условием. Я говорю, а какое «но»? Говорит, вы откажитесь, и мы вас сразу выпускаем на свободу. У вас же куча детей. Сколько же может жена ваша мучиться с такими малышами? Когда, правда, уже дети посидели, в школу пошли. А я говорю, знаете что, мне такая свобода не надо. Я говорю, променять вечную жизнь на временную свободу я никогда не пойду. Он тогда мне говорит, Бойко, раз уж такое дело, то я должен тебе сказать, что статья за тобой идет за систематическое нарушение режима содержания, 188 прим. 3, вам статья до 3 лет. И коль за 5 лет мы вас не сломали, то за 3 года, говорите, все применим, всю силу, всю свою способность применим, все равно мы вас сломаем с таким уверенностью. Я говорю, бесполезно, начальник. Она говорит, не сломаю? Я говорю, нет, знаем, Бойко. Но я им тоже всегда говорил, что чем раньше, тем лучше. Чем скорее, тем лучше. Потому что для меня, я говорю, смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Я подумайте, что вас ожидает. Иди, иди, иди своим Богом. Ну и прихожу я в лагерь. И тут через несколько дней бежит Невальный и кричит, дядя Коля, на свободу идете. 28 человек идут на свободу. Значит, инвалиды первой группы, инвалиды второй группы и участники войны. Я говорю, если Бог найдет нужным, пойду. Через несколько дней вызывает нас всех 28 человек в штаб. И там говорят, вот кабинет, заходите. Когда выходит, говорит, там фотографируют нас. Ну, зашел и я в очереди. Надевает на меня макетик, не рубашка, а просто макетик и галстук. Беленький, рубашка белая, галстук такой, как на порядочных людей. Сфотографировали. И пошел барак. Когда вызывает меня, это было числа 9 мая, а 18 мая вызывает меня майор, замполит колонии, в кабинет на беседу. Ну, я тоже без молитвы никуда не ходил. Садись, Бойко. Я сел. Ну как, Бойко? Вас сфотографировали? Дает, поддает аппетит, запах свободы. Я говорю, да, начальник сфотографировали. Значит, пойдете на свободу. Я говорю, как Господь найдет нужным? Бойко, знаете что? Вы скажите, что Бога нет, а сами верьте. Но он мне, правда, сказал сперва, что Бойко, откажитесь, и мы вас выпустим. Я говорю, начальник, бесполезно. Я говорю, я не променяю вечную жизнь на эту временную свободу. Он тогда говорит, Бойко, я тебе говорю, откажись, а в душе себе верь. Я говорю, знаете что, если коммунистам можно лгать и лицемерить, то для меня это грех. Я человек прямой. Он говорит, почему ты такой упертый? Я говорю, начальник, я не упертый, я убежденный христианин. И променять вечную жизнь на эту временную никак. И вы знаете, он как начал мне задавать вопросы. В общем, 4 часа у нас была беседа, если не больше. От Адама до того дня весь план спасения в миниатюре, я его передал. В общем, долго была беседа, он тогда говорит, Бойко, если все, что ты мне вот это рассказал, это правда, то ты самый счастливый человек на земле. Я говорю, да, я самый счастливый человек на земле, кроме этой робы, в которой я стою. Он тогда говорит, Бойко, я должен вам сказать, что с Москвы дано указание, это был уже Андропов, и он прямо говорит, с Москвы дано указание вас ломать. И будут ломать любыми путями, но вас сломают. Я говорю, бесполезно, начальник. Я говорю, я вам сказал, если я убежден, что есть загробная жизнь, то мне смерть. Я говорю, для меня смерть приобретение, я ничего не теряю. Я говорю, потому что я знаю, что смерть для меня не конец моей жизни, а конец моих земных страданий. Он говорит, так вот, Бойко, знай. Ты знаешь нашу систему, и все применить. Все равно нас будет ломать страшно. А он тогда говорит, я когда ему сказал, что я это не боюсь, потому что для меня смерть – это приобретение, то есть я потеряю только эти кандалы, то есть это состояние, в котором нахожусь, и прихожу в вечную жизнь. Он тогда говорит, Бойко, таких людей я уважаю. Так и говорить. А поэтому я тебе скажу, мол, держи язык за зубами, дает мне руку, до свидания, крепись. Это было 18 мая, 28 мая меня забирают под конвоем на город Комсомольск на суд. В тюрьму меня привели, СИЗО, это следственный изолятор, и только открывает камеру, а там вижу 3 человека. Мне говорят, заходи, Бойко. Я зашел, я говорю, ребята, вы не смущайтесь, я человек верующий, я помолюсь сперва. А они, о, ты смотри, говорит, а мы тут только такого просили, потому что уже, можно сказать, и баси надоели нам, и мы просили, чтобы хотя бы какого-то попа нам кинули в камеру, и какого-то проповедника. Я говорю, вот вы просили, я пришел. Я помолился, и у нас началась беседа. Я скажу, 2 месяца я сидел, 2 человека там покаялись. Один сейчас членом у нас в Одессе, один из Кубани был. И таким путем 2 месяца я там отсидел, и мне потом присылают. На следствие водили, а у меня там фактически лагерь, хотя я сам признал, что я на политику не ходил, там нечего. Но они говорят, мне присылают наше обвинительное заключение, и написано 1 июля суд. А я до июля, в конце июня, я обычно был в постах. На судах, на всех судах я был в постах. И они, а мне ребята говорят, дядя Коля, 45 минут вы выскочите. Лагерная статья там быстро судит. Ну, я считал, значит, посте буду до суда, последний день июля, июня, и первый день июня буду в посте во время суда. И меня кормой забирают, везут на суд. И когда судья взяла мое дело и стала спрашивать, почему я на политику не хожу, так и далее, и далее, я ей сказал, что я верующий. Она глянула, у меня статья украинская УК УССР, 209 статья, 138, она еще немножко перепутала, потому что русская статья 129, это бомж. Она на меня смотрит, говорит, слушай, вроде порядочный человек, и как вы дожили до бомжа? А я говорю, извините, вы неправильно понимаете, статья-то у меня не русская. Она смотрит, да, не русская. Но я и стал свидетельствовать Бога. Я вам скажу, первый день, весь день, она только задавала мне вопросы, как я уверовал, почему я уверовал, ты же был комсомольцем. Ну, та же самая история, что обычно они говорят. И, в общем, первый день меня весь шел, пришел на вопросы и ответы. Правда, на суд, аж город Комсомольск на Амуре, приехала моя жена и дочка на суд. На второй день тоже перевела на второй день суд, а я на третий день уже пост назначаю. Правда, я был очень худой, истощенный, но я, как говорят, мой Адам уже привык к этому, он всегда терпел, научился терпеть. И сразу с утра, и пошло в нее за это время, она немножко подготовилась, и давай мне снова задавать вопросы, такие, знаете, научные, ну, разные. И снова почти до вечера. В общем, за 2 дня можете представить, что я уже не в миниатюре рассказал план спасения, а более обширно. Она слушала внимательно, только мне говорила, Бойко, громче, а я еле-еле мог говорить. Это я уже на весь голос, как говорится, говорил. Ну и в зале суда было много верующих, и были с Комсомольска женщины, города Комсомольска, которые там было всего 2 или 3 сестры верующих, и моя жена, и там еще были люди, потому что это свобода, это на свободе уже было. Да, в Комсомольске это СИЗО, а суд был в зале суда. Под конвоем, конечно, меня держали, специально тоже решетка. Ну и на второй день она говорит, Бойко, хватит, ты фанатик, хватит. Умрешь, сгниешь, и на этом все, и весь твой Бог. А я, говорит, атеистка, тоже умру, сгнию, никакого Бога нет, никакой загробной жизни нет, никакого суда нет и не будет. А я думаю, что же я на это ответить? Ну, а думаю, значит, присутствие Господа. И когда она это сказала, я, граждане судьи, если вы говорите, что там ничего нет, загробной жизни нет, никакого Бога нет, никакого суда нет, а я говорю, а вы в газетах, по радио, по телевизору, в книгах пишете, что человек посеет, то и пожнет. Это правда? Судья говорит, правда. А прокурор так встает, сидит недалеко от меня. Вот Бойко, говорит, встал и говорит, ты там в лагере сеял свою пропаганду, а сейчас пожнешь срок. Граждане прокурор, вы тоже верите, что человек посеет, то и пожнет? Он говорит, да. Я говорю, тогда, граждане судьи, ответьте мне на такой вопрос. Я говорю, я лично знаю людей, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужаснейшие преступления и никогда за их не отвечали. И когда они умерли, их хоронили с почестями. Аж после смерти их только узнали, какими ужасными преступлениями они занимались. Скажите, пожалуйста, когда они пожнут? Они уже умерли, их нет. Судьи молчат. А зал, знаете, в зале сидят, ждут ответа. И они молчат, и я молчу. И такая пауза, минуты 4-5, я тогда граждане судьи. Вам мой вопрос понятен? Судья говорит, понятный. Я говорю, значит, вы признаете, что за всякое деяние человек должен получить воздаяние? Судья говорит, да. Тогда скажите, когда эти люди, которых я лично знаю, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужасные преступления, и никогда за их не отвечали. Они уже умерли. Когда они пожнут? Судья молчать. И такая пауза. Я так говорю, граждане судьи, если, коль вы не отвечаете на этот вопрос, значит, на этот вопрос отвечает сам Бог. Так я говорю, в Библии, я говорю, послание к евреям, 9, 27 стих, написано, положено человеком однажды умереть, а потом суд. Я говорю, и что люди на земле посеют, то же на небе пожнут. Я говорю, что там ничего нет. А судья говорит, хватит, Бойко, хватит. Ты же 2 дня говорил, давай, кончай, последнее слово говори. Я начал говорить последнее слово, правда, мне Господь дал мысль, я написал стихотворение в камере, когда сидел. И я написал ее на бумаге, думаю, если будет перебивать, потому что мне всегда перебивали, то я ее буду читать. Потому что, когда перебивают, тогда очень трудно сосредоточиться. И я так, она видела, что у меня там конспект некоторые и стихотворение. Я говорю, а последнее слово, я говорю, не судьи, у меня кончается стихотворением. Она говорит, говорите. Ну, я скажу, начинается там, Господь мне дал, с псалма я пишу, вступление. Там такие слова. Есть много на свете прекрасных учений. Как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут не злобствуя жить. Христово учение все люди узнали. И с этим учением вразрез все идут. Бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Итак, прокурор говорит, правда расстаться. Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьмы бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучает, но твердо стоим и всегда на посту. И говорю, Церковь Христова непобедима. С нами Спаситель, Он верный наш щит. Оставил клеветы, коварство и насилие, рукою Своей Он нас защитит. И говорю, эту защиту увидите вскоре. Это было в 85 году. Потом Христос Церковь к себе заберет, а землю постигнет ужасное горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божью, и в старости лет я ринулся в бой. За Церковь Христову, за братство родное, я с радостью жертвую снова собой. А судья, Бойко, дайте, я припишу, руки протягивает. Я говорю, пожалуйста. Она берет, дает секретарше и говорит, вот это перепиши стихотворение, мы сейчас идем на совещание. И в его деле там, говорит, еще есть одно стихотворение. Я вам рассказал, когда 2 замполита, 2 майора со мной беседовали насчет того, что там противоречия есть. И на эту тему я написал тоже стихотворение, 7 куплетов, правда, они перехватили меня его. Я отправлял там на Саваме, один человек покаялся, за убийство сидел 2 раза. Ее отправили в Красноярский край на поселение, я с ним переписывался. И я послал им это стихотворение, они прихватили. И прислали, в дело пришили. А там последние стишки, последний куплет такой. Все в дома мы входим дверью, стенки лбом не прошибешь, так и Библию без веры век читай, не поймешь. Потому что я им говорю, что вы не понимаете, потому что там противоречие, потому что не имеете веры. Ну и судья говорит, и это, пожалуйста, приобщи. А прокурор встает и говорит, граждане судьи, прошу учесть личность подсудимого Бойко и дать ему на всю катушку. Она говорит, он едва не выживет, зачем ему больше давать? Я, правда, был истощенный, что в концлагере немецком, что в советском одинаково. И потом они пошли на совещание, приходит совещание и зачитывает 2 года строгого режима и 5 лет ссылки неотбитых. А дочь расстебает плащ и вынимает букет из дике, такой пышный букет. И говорит, подходит прямо ко мне к решетке, папочка, за мужество и стойкость. Судьи так посмотрели, повернулись, ушли, а конвой говорит, Бойко, давайте все, что вы принесли, давайте ему кушать. А я 3 суток посте, а там июль месяц был жаркий. Да я говорю, я кушать не особенно хочу, пить только хочу. Они говорят, давай забирай все, что принеси тебе. И я, жена принесла, я забрал, зашел в камеру, там закрыли меня, я покушал, попил. А потом говорю конвою, начальник, я уже покушал, выпускайте. Вот он открывает камеру, и один конвой идет обычно как спереди с автоматом, а он отступил, я выхожу и с собой взял цветок, этот букет вернее, и иду по коридору, такой коридор узкий, он не заметил, а потом когда вышли в фойе, большое фойе такое, он увидел, что я иду с цветами, букет, большой такой букет. А он тогда кричит конвой, подожди конвой, своим конвоиру, который меня конвоировал. Он встал, и я встал. Он говорит, Бойко, это задний, видно, ответственный, говорит, Бойко, вы знаете, мы сейчас выходим на главную улицу города Комсомольска. Как нам вести вас сейчас с автоматами в руках и с цветами? Я говорю, а это мой подарок? Я говорю, это дочь подарила мне, это для меня очень дорогой подарок. Говорит, Бойко, понимаете, мы уважаем таких людей. Но представьте себе, вот мы сейчас видим, что нам сказать, когда мы будем вести вас с автоматом и с цветами в руках? Я говорю, а куда их дену? Она говорит, ну отдайте кому-нибудь. Я говорю, кому отдать? Я глянул, никого нет. Ну положите, пожалуйста, на скамейку. Я положил на скамейку, правда, когда шли по городу, как положено, по уставу, сзади с автоматом, как самого страшного преступника. А когда пришли мы в парк, они автоматы через плечо, и мы идем как друзья, так с левой стороны, и давай мне задавать вопросы. 2 дня они слышали суд, и их возникло очень много вопросов по эту тему. И я им стал рассказывать. О, боже, все это было. И до самой тюрьмы. Подходим к тюрьме, а жена и дочка там стоят, ждут меня. Говорит, папочка, если бы мы знали, что тебя так будет вести, мы бы остались бы, хотя бы с тобой рядом пошли. Ну, скажу им, и когда меня, значит, привели в тюрьму, обыскали все, и, значит, тюрьму, из тюрьмы меня отправляют на Аян, то есть на Эльбан, на 2 года, и там уже мне давали сколько могли. Правда, бить не били, а изоляторы, ПКТ, и, скажу, и инсульт у меня там приключился, и они уже считали, что раз, все, а теперь меня добили. И когда у меня приключился суд, то меня заключенные стали вести в санчасть, а я помолился, чтобы меня не укол, я решил, чтобы уколы мне не делали. И когда мне привели, как говорится, подмышки взяли, меня прямо завели в санчасть, а тут капитан взял меня за пульс, что с вами? Я говорю, не знаю, что со мной. Я упал, потому что мне левая сторона отказала, я шел к своей койке и упал прямо. Мне заключенные подняли на кровать, а потом в санчасть. А я помолился, чтобы Господь расположил ее сердце, чтобы мне уколы не делали. Потому что я знал, что если только начальник, этот КГБист, узнает, что я в больнице, а там могут дать приказ и сделать уколы. Потому что я знал, что любыми путями меня старались и жить. И когда меня завели, и начальник санчасти проверил меня пульс, потом прослушал, и давай давление смерил, прослушал и говорит, так, давай тебе стрессприцев, его инфаркт, это инсульт. А я говорю, начальник, извините, я вот уколов категорически отказываюсь. Почему? Я говорю, потому что у меня есть врач, все врача врач. А он так на меня посмотрел. Правда, он меня одно время прямо с изолятора ночью забрал, потому что у меня сильный был приступ гипертонии. И заключенные стали тарабанить во все двери и сказали, если не заберете дядю Колю с этой камеры, сейчас весь поселок будет слышать, мы будем тарабанить. Ну, и он пришел и под расписку взял меня. Так что он знал мое состояние, и он, видно, так, Господь расположил ее. Говорит, ну, как хочешь, а таблетки буду давать. Это дело ваше. И меня поместили в палатку, там, правда, уже было со мной 12 человек приближенных в том лагере за это время. Сейчас, правда, их отправили, а то, которые остались, приходили ко мне, молились вместе, и я написал в Новосибирск и в Омск письмо туда и туда, что я нахожусь в больничке, парализован левой стороной, чтобы за меня молились. А когда узнали, что у меня такое, так уже начальство торжествовало, ну, теперь уже все, раз, инсульт, а там эта больница, а там не особо лечат. И когда я написал Новосибирскую общину и на Омскую, но с Омска письма не было, а с Новосибирска мне прислали письмо, так и так, дядя Коля, молимся. Но когда они помолились, и меня Господь исцелил. Пришло, конечно, 3 недели, кажется, и начальник санчасти, чтобы не КГБист на него не нажимал, он решил меня с первого дня наряд на Биробиджан. А Биробиджан – это краевая больница Хабаровского края. И только меня тут Господь исцелил, меня на второй скорости приходит наряд на меня, и меня отправляют в Биробиджан в больницу. Привозят меня в больницу в Биробиджан, а там сразу анализы. И старшая сестра проколола мне палец, а кровь не идет. Она проколола 2-й палец, кровь не идет. Она кричит, Маня, Таня, Надя, а ну идите сюда. И всех сестер созвала, из больницы приходит, говорит, вот надо кровь брать, а в ее крови не надо, а там пробирка стеклянная такая. Они обступили меня и говорят, а вы машите. Я начал так махать. Пошла немножко кровь. Она прокалывает 3-й палец, они говорят, а вы трите. Я так тру, немножко пошла и снова махать, и так махал, то тер. В общем, еле-еле набрала кровь в пробирку. И они говорят, что за человек, это старшая сестра, скажите, где ваша кровь? Я говорю, в изоляторах осталась. Говорит, мы такой еще человека не видели. Как это так? Ну и таким путем на третий день меня врач вызывает, терапевт проверил и говорит, у вас инсульта нет, а гипертония у вас до смерти будет, и у вас сердце никудашнее. У меня уже инфаркт был. Ну скажу, гипертония Господь все равно излечил, а сердце у меня на сегодняшний день, как жало плоть, оно есть. И скажу вам, и от, значит, отсюда меня отправляют, значит, в лагерь. И у меня в лагере снова изоляторе, снова ПКТ. И когда я пробыл 2 года, приходит прокурор города Амурска. Говорит, ну как, Бойко, конец твоего срока подходит. Но второй срок уже не 3 года, не, а 5 лет. Ну как, вы обдумали? Я говорю, конечно, обдумал. Ну что, решили? Я говорю, как? Я наоборот только укрепился в вере своей. Так вот, Бойко, 5 лет будешь иметь. А я говорю, начальник. Градин прокурор, а что такое 5 лет по сравнению с вечностью? Я говорю, хотя бы, и хотя даже и 100 лет. Я говорю, что такое 100 лет по сравнению с вечностью? Так ты что, таким остался? Я говорю, наоборот, я еще больше укрепился в вере. Он, ну посмотрим, правда, ушел. Но за это время, скажу, до конца срока я уже дошел до того, что я уже еле-еле, как говорит, дышал. И меня начальник санчасти пришел срок, конец срока моего, и он, мне надо вести на... А я, то есть на ссылку. А на ссылку мне определили полуостров Аян. Если знаете, где-то в Охотском море, а что-то под Японией. Так он, начальник санчасти, сказал, мне не надо конвоя, хотя бы я ее довез, чтобы он не умер дорогой. А таким я был. И когда привезли туда, то мне, правда, хотели заставить работать, потому что они, мне начальник лагеря сказал, Бойко, долго ты там не будешь, ты, твое место здесь. Правда, зато меня бережане сняли группу. У меня была 2-я группа, а тут сняли, и они рассчитывали, что меня заставлять работать, и каким-то путем дадут мне статью, чтобы я все-таки сломать. И когда привезли начальник милиции прямо на, там на Аяне, сразу мне Бойко, значит, ищите работу. Я говорю, какая с меня работа, я еле дышу. Я говорю, у меня инвалид, я инвалид уже. А он, да, инвалид 3-й группы, у нас все работают. Я говорю, так физически я не могу работать. Я за то, что когда я лежал на животе, а руки ложил на пол, там у меня сильно простудились руки, застудил руки, ноги. Меня утром встану, я не мог умыться, не мог расчесаться, потому что сильно заморозил кости. Просто кости крутили, как шилом там внутри. И таким путем я стал, они стали мне, сказали, мы нашли тебе хорошую работу, на базе будешь сторожем, теплее, все хорошо. А я понял, я когда помолился, вот, вас не имеет права заставлять работать. Я говорю, на меня угрожает судом. Если я не пойду на работу, значит, когда будем судить. Он говорит, Бойко, иди, отдыхай, никуда тебя не вызвали. То, правда, меня вызвали в ТЭК, присутствовал в Москве, чтобы я пришел в ТЭК, и меня восстановили снова в 2-ю группу. И таким путем я там побыл, а потом, когда пришло время, значит, приехала ко мне жена, потом она уехала, и когда приходит начальник, уже это было в 88 году, где-то в октябре месяце или в сентябре, говорит, Бойко, пришел приказ всех ваших братьев, всех сестер, которые находятся в такой статье, как вы, всех выпустят на свободу, а вас не выпустят. А я так поднял руки, говорю, гражданчик, слава Богу, что братья будут на свободе и сестры, а я, сколько Господь определил, столько буду. Ну, там уже была группа, где мы собирались на Аяне. И скажу, за это время, мне, я, когда меня отвезли на ссылку, то мне так, из Германии, из Голландии, из Америки, почти каждый день бандероли с литературой. И представьте, весь поселок я снабдил библиями. И милиция вся читала, и санчасти, и, в общем, весь поселок, и почта. Каждого было, а боже, даже не одна. И тут уже там группа организовалась небольшая, и мы собирались. И я так, я только сказал ему, а домой вообще на побывку можно? Он говорит, не знаю. Это не от меня зависит. Скажу, первые дни милиция ко мне относилась очень жестоко. А за этот полгода больше, они когда уже все прочитали Библии, и, ну, в общем, много литературы, есть и загробная жизнь, много было у меня таких этих брошюр, книжечек. И они изменили немножко ко мне отношение, лучшую сторону. А потом, когда он сказал, что всех выпустить, а меня нет, даже, если кто знает, такая была газета «Аргументы, факты». Тоже в газете было написано, что меня не выпустят. Ну, я был убежден, раз не выпустят, не выпустят. А потом вызывает меня на 3-й день, говорит, Бойко, я позвонил в Хабаровск на отношении вас. И говорит, мне разрешили, то есть дали разрешение, чтобы вас пустить на короткое время, домой, только строго по маршруту. И вызвал коменданта моего спрашивать, ну как, пустим Бойко на свободу. Она говорит, когда были такие, как Бойко, все-то в милиции нечего было бы делать. Она говорит, сколько ему дадим? И от коменданта меня спрашивает, Бойко говорит, вам хватит месяц? Я говорю, хватит. И меня пускают домой, я понял, что меня не выпустят. И дал маршрут, чтобы я ни в коем случае никогда на в сторону никуда не ехал. Только Вознесенск и Одесса. Я приезжаю домой, тут освободился Боринский с Печатником. И меня приезжает Михаил Сергеевич из Харкова и говорит, Николаевич, освободился Боринский, надо поехать встречать. Я говорю, у меня маршрут только до Одессы. Он говорит, а мы давай помолимся. Помолились, я поехал. В Молдавию встречали, 2 дня был там. Потом оттуда поехал в Вознесенск, приезжаю с Вознесенска. А жена говорит, Коля, пришла телеграмма, срочно приезжай в Баян, забирай документы. Тебя освобождают. Поехал, я забрал документы, приехал домой. Ну и скажу вам, это в 88 году, 13 декабря я приехал домой, освободившись. А в 91 году вызывает меня председатель реабилитационной комиссии города Одессы. Говорит, Бойко, вам пришла реабилитация. Я говорю, а зачем мне реабилитация, когда меня сделали инвалидом по жизни на второй группе? Говорит, а вы пенсию получаете? Я говорю, ни копейки, мне пенсию вообще не давали. Так говорит, несите в себе, вам будут пенсию давать. Я понес. Через время вызывает снова, говорит, вам еще пришла реабилитация. Я и ту занес. Через время вызывайте еще раз. Говорит, вам еще Бойко пришла реабилитация. А потом говорит, сколько же вы сидели? Я говорю, много сидел. Так вы еще при Сталине сидели? Я говорю, да. Так вы еще и ходите? Я говорю, я еще бегаю. Я еще до второго инфаркта еще бегал, действительно. А он говорит, вы чудный человек. Я говорю, не я чудный, нас Бог чудный. Ну, есть момент, я люблю всегда с такими людьми беседовать. Особенно с начальством. И по научной точке, или как. Я ему стал говорить о Боге, за что я сидел, почему я сидел, так далее, далее. Много говорил. А потом говорю, начальник, смотрите, какой у нас чудный Бог. Я говорю, при Сталине сидел, Сталин кричал «Знаем». При Хрущеве сидел, Хрущев кричал «Знаем». При Брежневе сидел, Брежнев тоже кричал «Знаем». Последнего баптиста покажем. Я говорю, при Андропове сидел, тоже кричал «Знаем». И при Черненке сидел, Черненко тоже кричал с ним. Я говорю, смотрите, они все гниют, а я все еще живу. А он говорит, а ты вообще странный. Я говорю, не я странный, а Бог чудный. И вы знаете, когда ему стало говорить, за что меня судили, я говорю, а вы знаете, вы одессит? Он говорит, да. Я говорю, а вы слыхали, когда меня в 80-м году судили здесь? То я был такой каушанский профессор, который тоже вызывал меня на беседу. И говорю, по газетам, по радио. По телевизору показывал, а он говорит, Каушанский, я говорю, да. Он говорит, это же мой лучший друг, это же тоже кигибист. Я говорю, а он что, живой? Он говорит, только что приехал с Израиля. Он сейчас, говорит, преподает религию и философию в институте. Я говорю, видите, как у вас, я говорю, у вас как скопские. Раз, власть перевернулась, и он перевернулся. Я говорю, а я за учение Христа готов не только страдать, я готов умереть. И это было, я говорю, не только страдать, это была жизнь моя. И потом... Я ему рассказывал, что когда этот Каушанский вызвал меня, вернее, уполномоченный вызвал меня к себе в кабинет, а я сам никогда не ходил, когда еще я был на свободе в церкви, я так отступлю немножко. И когда я говорю, он вызвал, и тут меня стал просить, что Бойко так и так, значит, зарегистрировать. Я сказал, никакой регистрации не может быть, чтобы церковь зарегистрировать. Ну и чтобы я зарегистрированный был. Я сказал, никакой беседы на эту тему не может, правда, когда я пришел с 3 человеками, а уполномоченный говорит, Бойко, извините, я вас одно вызывал. Я говорю, гражданин начальник, я один не прихожу с вами на беседу. Это мои братья, я хочу только вместе с ним беседовать. А у меня есть личная с вами беседа, я говорю, у меня с вас лично ничего не может быть. Я говорю, что бы вы ни беседовали, все равно я в церкви все расскажу. Ну, я сказал, если вы не пускаете их, я тоже уйду. А он тогда, ну хорошо, заходите. Зашел, и я тут начал задавать мне вопросы, я не отвечал ему, а потом этот Каушанский сидит и говорит ему, а мне можно с Бойком побеседовать? А я не знал, кто такой. А он говорит, ну если Бойко не против, пожалуйста. Я хотел бы знать, с кем я имею честь беседовать. А он говорит, я Каушанский. А я, о, я говорю, знаю такое, только заочно. Он говорит, Бойко, я хочу с вами, вам задать несколько вопросов. Только, говорит, так, чтобы вы мне отвечали, а я придам... Да, я говорю, все, пожалуйста. Только, говорит, с условием, вы будете, я буду вам задавать вопросы, а вы будете мне отвечать. Я говорю, Каушанский, я говорю, извините, вы гражданин Советского Союза? Он говорит, да. Я говорю, и гражданин Советского Союза, да? Да. Я говорю, мы при законном равных правах с вами? Он говорит, да. Я так вот, давайте так, условимся. Вы будете мне задавать вопросы при телекамере, а я буду отвечать. чтобы люди сами рассуждали. Она: нет, так не пойдет. Я говорю: а как вы хотите? Задать мне вопрос, а потом интерпретировать, и как будто от меня? Я говорю: нет. Я говорю: а почему вы боитесь? Так я говорю: ведь вы профессор, а я простой христианин. Я не знаю, какие вы вопросы будете задавать, а вы не знаете, что я буду отвечать. Я не боюсь, пускай публика слушает. А почему вы боитесь? Говорит: нет, так не пойдет, Бойко. Я вот тебе и на. Так я так рассказываю. Вот такие бывали вещи. Поэтому я скажу, братья и сестры, что, конечно, верить в Бога, это не значит верить, что Бог есть. Верить в Бога, это значит жить им и жить для Него. И когда мы будем так жить, как Христос учит нас, то, конечно, тогда никакие, ни атеизм, никакая религия, никакие все силы тьмы ада не одолеют церкви. Так и будет. Но только дело в том, что мы знаем, что если мы сегодня, вот сегодня, зависит от нашей настоящей жизни, зависит наше будущее благословение и сила наша. Если мы сегодня будем вникать в Писание и возрастать в благодати Божией, конечно, никто даст, церковь непреодолима, никто не одолеет. Но если мы будем относиться пассивно и не будем дорожить временем этим последним, конечно, многие отпадут. И Господь не хочет, чтобы никто из нас не отпал. Но мы знаем, что так и Слово Божие говорит, что многие, то есть 5 мудрых будет и 5 неразумных. Хотя они останутся на великую скорбь, но дело в том, что Господь хочет, чтобы церковь сохранилась в целости. Вот поэтому Господь так говорит. Вот когда мы читаем, смотрите, когда мы читаем апостол Павел Тимофею говорил, вернее, когда мы читаем 13 глав, 2 послание к Коринфянам, а там сказано так: «Вникай в себя и в учение, не, испытывайте», вернее так, 5 стих написано: «Испытывайте сами себя, верили вы, сами себя исследуйте, или вы не знаете, что вы, что Христос в вас». Значит, мы должны знать, живет ли, братья и сестры, Христос в нас. А как узнать? Как определить? Так, как написано в Священном Писании. Слово Божие говорит, 8 стих, 8 глава Римлянам, 10 стих написано: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности». И хочу на память вам оставить, братья и сестры, 18, то есть первое послание, вернее, послание Филиппийцам, 1 глава 21 стих, написано, апостол Павел говорит так: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». И еще одно место на память обетования Божия хочу прочитать вам, это 54 глава, 17 стих пророка Исаия, написано так. Возьму 15 стих. «Вот будут вооружаться против тебя», это против любого из нас, «но не от меня, кто бы не вооружался против тебя, погиб, падет. Ни одно орудие», 17 стих, «сделано против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Смотрите, какие чудные нам дает Бог обетования, что ни одно орудие, сделанное против нас, не будет успешно. И действительно, все суды, сколько бы у меня было, так не они, а я их обвинял ихними законами. Точно исполняюсь. Я тогда этого еще не знал. А теперь скажу, братья и сестры, что нам, как никогда, сегодня нужно так вести свой образ жизни, чтобы начатую жизнь во Христе сохранить чистоте и святость. И чтобы день Его пришествия был для всех нас и для близких наших, чтобы мы могли быть светом, например, для окружающих нас, чтобы через нас еще многие могли познать Бога. Это великая награда. Я говорю иногда себя в церкви, говорю: мы не можем представить, какую награду, какую жизнь Господь приготовил для нас. Только апостол Павел прямо говорит, что не видел того глаз, не слыхало ухо, не приходило даже на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Когда мы войдем туда, братья и сестры, любой, и я, любой из нас, будем говорить, что мы мало еще страдали. Потому что то, что Господь приготовил для нас, там ни в какие рамки не входит. Поэтому Господь хочет, чтобы мы сохранили верность Ему, и особенно в это время исследовали Писание, вникали в Писание, и чтобы каждый из нас был всегда готов, любой миг жизни был готов к приходу или встрече с нашим Господом. А поэтому скажу, если мы будем обращаться к Господу, вы помните, когда мы читаем 7 глава, 37 стих Евангелия от Иоанна, где Христос, когда проповедовал, говорит так: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. У кого, кто поверит в меня, в того, как написано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». То есть, если мы не имеем сейчас жажды, мы имеем право просить: «Господи, пошли нам жажду». Потому что, знаете, вот так написано, когда мы читаем Амоса, 8 глава, 13-14 стих, после того, как Господь заберет церковь от земли, а там написано, помните, что Господь пошлет на землю жажду. Не воды, и голод не хлеба, а слышание Слова Божьего. Так написано? Так, братья и сестры, вот я думаю, если тогда Господь пошлет, кому? Миру этому. Особенно молодежь, написано там прямо сказано, юноши, девицы будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие и не найдут. То если Господь тогда может послать жажду, тем более нам с вами пошлет жажду. А чем больше жажды человек, чем больше аппетит, тем больше усваивается эта пища, даже физическая, так точно и духовная. Если мы будем просить, Господи, дай нам жажду, дай нам дорожить временем этим, Господь найдет нам и время, чтобы мы только исследовали Писание, укреплялись благодатью Божией, тогда, конечно, никто нас не одолеет. Никакие атеистические, никакие религиозные философии, или, как апостол Павел говорит, ангелы, которые придут будут выдавать истину за ложь, а ложь за истину, ничто не одолеет нам. Но нам нужно хорошо знать истину, чтобы научились различать голос Божий от голосов иных, и чтобы мы могли различать, чтобы никто из них не погиб. Поэтому помолимся, поблагодарим Господа в коротких молитвах наших, чтобы все было для спасения наших душ, и это для назидания нас в Господе. Аминь. Кто желает помолиться, пожалуйста.